Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, июль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87,89, доллар 74,59 и нефть Brent 68,82. Пара биткоин-доллар куда-то улетела. Что вы там делаете, дорогие друзья? Итак, 29 640 долларов, 49 центов за один биткоин, то есть меньше 30? Я не ожидал этого. Биткоин ниже 30, дорогие друзья, биткоин ниже 30. Жара свалила, ура, пишет Александр. Ну да, стало как-то покомфортнее. Сегодня, кстати, праздник, Курбан-Байрам. На всякий случай напоминаю и поздравляю всех причастных. Это если вдруг кто-то не знает или забыл, или не может что-то понять для себя, то вот теперь вы знаете, вы не забудете, теперь вы точно информированы. Всех, естественно, причастных поздравляю. Что еще стоит напомнить? У нас идет трансляция, естественно, на YouTube. Вы в нее легко заходите с самого YouTube. А можете заходить через мой Телеграм или через Телеграм «Говорит Москва». Мой Телеграм называется «Гудошников». Ничего сверхъестественного в его названии нет. Ну, просто «Гудошников» и все. Переболел ковидом и вернулся, жив-здоров, рад вас слышать снова, пишет правнук Фрейда. Хорошо, что все так хорошо, правнук Фрейда, мы рады вас видеть здесь. Вчера считал себе на дачу забор из обычного профлиста 35 погонных метров, 99 тысяч рублей. Давайте вместо курса битка цену на металл публиковать. Что ж мы за страна такая? Морковка по цене ананасов, металл по цене золота, пишет Артем. А как у садовода свободно, пишет Антон. И два даже вот восклицательных знака добавляет. Ну что, отчет пошел. Порошенко сказал, за год вернет Крым Украине. Где бы ставку поставить? Да, он почему-то решил, пока люди празднуют Курбан-Байрам, заявлять вот такие вещи. И действительно, Порошенко заявил, что через год Крым будет украинским. Ну, что можно сказать по этому поводу? Поживем, увидим, да? Как в «Иронии судьбы»? Поживем, увидим. Да, приветствую, Алексей. Да, здрасте, Владислав. Он спрашивает меня про очки, что они крутые, где я их брал. Я их не брал, мне их подарили. Цена на брус за год выросла вдвое, пишет Виталий. Да все строительные вещи вообще, касающиеся стройки, они выросли вдвое в цене. А некоторые даже как будто бы и больше, чем вдвое. Как поздравить мусульманина с Курбан-Байрамом? Пишет Олег Сидоров. Так и поздравить, Олег. Подходите и поздравляете, говорите. Поздравляю тебя с праздником. Курбан-Байрам. Все. Мне кажется, вполне себе нормально абсолютно. Очень хорошее поздравление у вас получится. И все будут, мне кажется, только рады и благодарить вас тоже будут. Будет украинским на бумаге или по телевизору, пишет 386-й. Что за бред с морковью? Вчера был в пятерочке Щелково. Морковь по 55, пишет Маугли. Маугли, да такой же бред, как с солью, такой же бред, как с гречкой, такой же бред, как со всем, что когда-то поднимается в цене, и начинается вот эта истерия какая-то массовая, да, в массовых медиа, масс-медиа, и люди начинают скупать, потому что моркови больше никогда не будет, или гречки никогда не будет, или еще чего-нибудь не будет. На самом деле это просто повышенный какой-то, да, сверхинтенсивный спрос, порожденный там, интернетом и телевидением. Это мой взгляд, я так ощущаю. Если морковь по 150, я ее просто не беру. Они мне все равно рано или поздно продадут ее дешевле. Ну, то есть это очень простой момент. Но кто-то, конечно, бежит и боится, что больше в его жизни морковки-то не будет, да? Как будто бы этот кто-то никогда не пробовал морковку выращивать. А морковка выращивается, в общем, достаточно легко. Спир вот мне фотографию морковки прислал по 78 рублей морковка, и я вижу, что этот ящик стоит, а некоторые ящики уже пустые. То есть люди покупают по 78, запасаются впрок спира. Вдруг завтра котировки моркови Да, улетят вверх. Вот интересно, почему гречка не дешевеет? Спрос ведь упал, пишет Олег. Олег, ну когда-то она вообще там, разговор шел о том... Во-первых, она вроде как подешевела с того момента, когда сама истерия была. Вот. И плюс вот этот момент, что, ну, тогда ее прям говорили, что не будет. Да, то есть прям люди сметали с полок. У кого-то до сих пор лежит. Истерия началась, сразу цены снизили, пишет Нилс. Морковку у бабушек в Подмосковье нужно брать, пишет Виталий. Заготовленная морковь немного пропала, и поэтому поднялась цена на молодую, пишет Денис. У меня моя морковка с того года урожая, пишет Зизидрон. Зато биткоин дешевеет, зачем вам морковь, пишет Андрей. Меня больше всего беспокоит, что в пятерочке с водой газированной минеральной проблемы. Хотел ящик на дачу купить, пишет Спира. Или брать с чужого огорода. Эх, детство, пишет Александр. Ну, я никогда не воровал морковь, потому что морковь — это такая история, ну, не знаю, воровать лопух, воровать морковь, воровать ревень. Ну, что еще вы предлагаете воровать в этой жизни? Ну, то есть, еще мы за морковь не сидели, да? Меня как-то бананы больше волнуют, пишет Смит. Да, бананы, мы уже знаем, что есть, оказывается, банановая мафия и все такое. Но закупочные цены не менялись тоже. Вот нам рассказывают журналисты, которым потом угрозу присылают. Ага, после истерии на имбирь скидку сделали до 90% с 500 рублей за килограмм, пишет Маугли. И по 7 тысяч килограмм продавали имбирь. Помнится, не так давно. Через 2 недели цена будет по 40 рублей, пишет Денис. Да, я поэтому предлагаю, в общем, всем здравомыслящим людям. Давайте так, у нас же здесь слушатели, говорит Москва, это клуб здравомыслящих людей. Ну, почти все, почти все. Некоторые, конечно, вызывают подозрения, но так вот в целом почти все. Клуб здравомыслящих людей. Ну, мы будем хитрые просто. Мы не будем покупать то, что завышено по цене, и все. Мы будем ждать, когда оно не будет завышено по цене, и будем покупать по незавышенной цене. Мы будем покупать по нормальной цене, которая нас устраивает. А все те, кто хочет потратить деньги впустую, переплатить в 2-3 раза, ну, как говорится, welcome. Welcome, дорогие друзья. Занимайтесь этим, если вам нравится. Что я могу сказать по этому поводу еще? Ну, как-то, если вы входите в клуб здравомыслящих людей, говорит Москва, а у нас почти все здравомыслящие, ну, вы своим нездравомыслящим друзьям можете иногда рассказывать эти истории и приводить те примеры, которые мы здесь приводим в эфире вместе с вами, и, может быть, они тоже не станут дергаться и не будут истерить, и чуть-чуть подождут, и все у них будет в порядке тогда. Как вариант, вы можете делиться этими знаниями, это вполне себе неплохо. Еще есть знания из Лукойла, прокомментировали вдруг, когда бензин будет по 20 рублей, потрясающе, по-моему, Федун прокомментировал. То есть, и заголовок я такой вчера прочитал. В Лукойле сказали, когда бензин будет по 20 рублей. Думаю, когда же? Ответ такой. Значит, бензин будет по 20 рублей тогда, когда рубль будет в 2 раза дороже. Понятно, спасибо, никогда. До свидания, вопрос закрыт. Значит, бензин в 2 раза дешевле не будет. Ну, либо будет, но тогда, когда евро будет меньше в 2 раза стоить. Вот интересно. Правда, как-то вот и в это мне не особо верится, потому что я видел, как растет рубль в цене, я видел, как падает рубль в цене, но при этом никогда не падал бензин в цене, бензин всегда только дорожал. Да, это такой поразительный момент. Есть тут один моментик, моментик один тут есть, а бензин всегда дорожает, понимаете? Ну, вот так у нас устроено. Ну, что же теперь поделаешь? А самокатчиков уже обвинили, пишет Маугли. Надо покупать морковный порошок, как в войну ели яичный порошок, пишет Халдей. Не в курсе, почему на несколько дней закрыт Сбер. Вчера не попал в 3 отделения на Тушино, пишет Дмитрий. Вообще не в курсе, первый раз, Дмитрий, от вас слышу, если честно. Чем заменить в супе морковку, пишет Василий. Да ничем, просто не делайте с морковкой суп и все. Ну, это, по-моему, элементарно. Суп бывает разный. Можете сварить просто ну, мясо в воде, и у вас получится бульон с мясом, и это уже, считай, суп. Посолил, перчика черного туда добавил, ну, вот и ешь, зелень еще накрошил. Суп — это ж такая вещь, вы знаете, простецкая. Вот. Сами делайте, как вам нравится. Похлебку себе раз-раз быстренько и все. Пастернаком замени, пишет Сергей. Не читали, Сергей, извините. Ну, суп без морковки, как оливье без майонеза, пишет Нилс Майкл. Ну, может быть, конечно, ну ладно. Плов без морковки, деньги на ветер, пишет Халдей. Ну да, да, ну сколько вам там в морковке нужно в плов? 2? Ну, купите две морковки в плов себе, ну и все, ну и хватит. Почему вы так уверены, что цена на морковь вернется? С металлом и древесиной это не работает, хотя металл не кончается, а лес как ехал, так и едет в Китай, пишет Олег Сидоров. Ну, потому что я уверен, вот понимаете, это моя внутренняя уверенность, что цены на морковь упадут. Потому что у нас наверняка этой моркови много, девать ее некуда, и она начнет гнить, она начнет просто самоуничтожаться. И никуда они не денутся, эти люди, начнут ее продавать. Вот с металлом ничего не происходит. Ты его сложил на склад, и все. Плюс на металл дикий спрос за рубежом, мы об этом знаем, в той же самой Германии. Вон нам вчера писали наши слушатели другие. В 3 раза дороже он стал. То есть это все идет на экспорт. Морковь у нас идет на экспорт? Не знаю. Сомнительно. Может быть, конечно, кто-то нуждается в нашей моркови. Как мы, например, нуждаемся в израильской картошке, будучи страной самой большой территории. Мы почему-то покупаем израильскую картошку. Потом еще иногда они там белорусскую картошку мы покупаем и что-то такое подобное. Меня всегда это удивляло. Как мы когда-то нуждались в польских яблоках. Тоже потрясающе, да? Потом оказалось, что без них свои яблоки девать, в принципе, некуда. И можно и без польских обойтись. Сначала гречку доешьте, а потом уже морковь закупайте, пишет Маугли. Благо, туалетной бумаги тоже запасы есть. Египетская картошка, пишет Ларек-Марек. Поменьше алкоголя и будет побольше денег на морковь, пишет Серпуховчанин. Да, поменьше курите. На плов нужно морковки, кратное количество к рису, пишет сердитый кролик. Ну, плов вообще праздничное блюдо. Плов вообще блюдо, как мне кажется, для богатых, если так задуматься. Ну, это я сомневаюсь, что бедняки ели плов каждый день, да? Я думаю, что плов — это праздничное, красивое блюдо, да? А? Сегодня праздник, да, вот сегодня вот, да, можно плов, потому что это праздничное блюдо. А у нас, смотри, плов едят каждый день. Вообще обнаглели, честно говоря, люди, вот так на них поглядишь. Праздничные абсолютно вещи, типа мандаринов, они едят летом, да? Мандарины, известно, есть можно только зимой, да, на Новый год. Почему? Потому что они примерно в это время спеют в Абхазии, и они, ну, такие полузеленые, полуоранжевые, должны приезжать в твою страну, и ты должен это все покупать, да, на Новый год. И, естественно, тоже сейчас вот это шампанское такое подорожало, шампанское такое-то, это не шампанское, ой, здрасте, вон, советское шампанское один раз в год на Новый год. Ну, еще можно на свадьбу еще себе позволить. И хватит, и хватит. Он же каждый день же пьют, правда? А это праздничный напиток. Чего вы делаете-то, я не понимаю. Узбекская поговорка. Бедный ест плов, богатый ест только плов, пишет Гномб. Мы и арбузы зимой прикупаем, пишет Саня. Бедняки в плов мясо не клали, пишет Илья Сергеевич. Ну вот, ну вот. Это как один раз меня позвали. Вот некоторые говорят манты, некоторые говорят манты. Не хочу никого обидеть, поэтому скажу манты. Манты. Значит, позвали, говорят, манты с тыквой будут. Я думаю, а, понятно, мясо и тыква, да? Ну, логично. Ну, бывает. Ну, классно, на самом деле, сочетание. Я в детстве ел много. Вот, например, я же из Казахстана. Я не скажу, что там это там, традиционное какое-то блюдо, но манты мы готовили так вот. Мясо и тыкву можно было добавить. Прихожу, откусываю эти манты, а там просто только тыква. Только тыква вообще. Я говорю, погодите, они с тыквой или просто тыква одна там? Они говорят, ну, с тыквой. Я говорю, в смысле, тесто и тыква? Мне говорят, да. Я говорю, ну ладно, очень вкусно, нравится мне, спасибо. А сам про себя думаю, ну да, конечно, не такого я ожидал, не такого я ожидал. Да? Мандарины летом невкусные, только для зимы, пишет Борис. А как же день рождения? Ну, на день рождения тоже можно плов, шампанское, вот на день рождения. Цимлянское по акции бывает, не хуже Абрау Дюрсо, пишет Сергей. А я плов еще, грибы добавляю, кто я после этого, пишет мастер. Ну, вы как бы, ну, с кем вас сравнить? Ганнибал Лектор, ну вот, а кто еще? Ну, это страшное извращение какое-то, грибы в плов вы добавляете. Нет, в плов можно добавить, смотрите, барбарис. Вот барбарис, да, барбарис можно добавить в плов. Плов можно, в принципе, как топпинг у нас-то говорят, да, уже потом, когда он приготовлен, добавить зернышки граната. Сейчас тяжеловато стало. Зернышки гранаты. Еще как приправа такая, да, к плову. Это очень хорошо. Берете лук, и этот лук вымачиваете в уксусе. И все. И просто немножечко его так вот сверху так добавляете, немножечко в прикуску едите. Ишь, что происходит в этот момент? Как, а, что? А? Нут, мне говорят. Ну, нут я не очень люблю, я честно признаюсь, я не очень люблю нут. Дальше не буду продолжать. И все, что из нута, мне не очень нравится почему-то. Но некоторым нравится, поэтому. Зира в плов еще. Но это обязательно. Без зиры просто нельзя. Это обязательно. Ай, Барбарис в манты. Ни такого не видел. Должно быть, должны быть брокеры, которые будут звонить и говорить, вкладываемся в чеснок, сейчас берем по 200, а осенью он вырастет и будет по 800, и будем продавать. Вы знаете, как золотились, кто имбирь брал по 30, а продавал по 5, пишет Спира. Спира, я уверен, что брокеров таких нет, но люди такие есть. Они вдруг сговариваются в определенный момент и говорят, давайте-ка мы сейчас сделаем так, что типа имбирь по 7 тысяч. На пару продажным журналистам заплатим, скажем, что, чтобы они истерили изо всех сил, блогерам каким-нибудь, что все, имбирь уже не вернется на прежнюю цену. И где-нибудь в чатиках дворовых, еще каких-нибудь родительских, начнем тоже распространять эту информацию. Не знаю, как вы, а лично я покупаю себе тонну имбиря и уезжаю в Подмосковье к складу туалетной бумаги и гречки. Говорят, что мы все умрем. Ну ладно, все, давай, пока. Мой друг в ФСБ сказал, мне надо закупаться имбирем и морковкой. Ну то есть вот эти вот вещи. И люди идут в истерике, там валяются, бьются за... Люди гибнут. Люди гибнут за что? Что у нас сейчас за морковь? Вот у меня есть друг, у него 5 детей. Они в неделю покупают 20 килограмм моркови. Вот ты многодетным что скажешь про морковь по 100 рублей, пишет Бузыкин. Бузыкин, скажу, что надо покупать на год. Я знаю даже, как хранить морковь, чтобы долго она хранилась. Хотите, расскажу? В сезон ее надо покупать. И как хранить? Рассказать? 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 Рассказываю! Спасибо, что спросили. Вот. Хорошо, что я опять не навязываю, да? Ничего вам. Вот. Берете спокойно. Берете погреб. У каждого есть погреб. У нормального человека у каждого есть погреб. Правильно? Берете погреб. В погребе вы ставите, пускай будут ящики, или сами делаете большой такой ящик, выгородку деревянную, насыпаете туда песок, ворованный, конечно же, потому что если покупать песок, то дорого, да? Ну, где-то вы там поехали в поле, нарыли песок, песок себе привезли, пару мешков. И в этот песок, холодненький, а он холодненький будет потом, вы втыкаете морковку, и она там лежит. Примерно вечность. Да. Да, морковка в песке лежит очень долго. Очень долго лежит морковка в песке. Все. Закупились, когда дешево. Засунули ее туда. И оттуда ее потихонечку достаете. Достали. Песочек стряхнули. Водичкой помыли. Вот вам морковка по 30, которая была. Не ящик, а ванна. Ну, как нравится больше. Ну, в общем, должен быть какой-то... Что-то должно быть, где можно песок насыпать. И в этот песок воткнуть морковь. В опилках можно хранить. Видал такое, Саня? И в опилках хранят. Но сам не пробовал, поэтому не могу давать рекомендации. Большая семья, поезжайте на Фуд-Сити. 1500 за 19 килограммов, мытая в мешке, пишет Денис. Вот, пожалуйста, тоже вариантик. Ну, тоже, пожалуйста... Вариантик. От жары произошло испарение соли по всей стране. В следующем году будет не урожай соли, пишет Эдмон. Всю жизнь в песке так и хранили, пишет Глеб с Урала. Чтобы долго хранить морковь, нужно взять старый, советский и многоточивый. А сколько стоят отростки, когда моркошка растет в погребе, пишет Халдей. Да особо не растет она в погребе, как неудивительно. Что-то она особо не растет. Ну, то есть она просто там лежит и лежит. Ну, все, в общем, про морковь вроде сказал. Что тут еще добавить? Хотел вам показать кадры из Кабула, когда, значит, Курбан-Байрам, как я понимаю, а там обстрелы начались. И люди верующие под обстрелами, да, ракеты там рядом падают, взрываются. Со звуком обязательно надо показать. Они продолжают молиться. Посмотрите, это впечатляет. Вот они встают на колени и молятся. И вы слышите, ракеты падают, снаряды. Вот даже заново лучше показать, потому что уже, видишь, во-во-во-во. То есть очень близко где-то все взрывается. Но люди не встают даже и никуда не уходят, они продолжают молитву. Обратите внимание. Да, да. Представьте себе. Спасибо большое за видео. Про нефть давай, что падает и куда упадет? Может, знающие есть, пишет Олег. Олег, вы купили себе нефть и ждете, когда она вырастет, что ли? А? Впечатляет то, что мусульмане обстреливают мусульман в светлый праздник, пишет Агафон. Ну, это такая история, война. Всякое там бывает, знаете, можно впечатлиться тем, что славяне убивают славян, можно впечатлиться тем, что мусульмане убивают других мусульман, да, такое бывает, религиозные войны бывают, христиане, христиан убивают, бывают русские убивают русских, бывают казахи убивают казахов, ну, я могу приводить множество таких примеров, как вы понимаете, они бесконечные. Всякое бывает, ужасное, потому что вот такова жизнь. Потому что таковы реалии. Мусульманам нельзя отрываться от молитвы, пишет АМС. Я знаю это, АМС, но в целом, вот представьте себе, да, ракеты летят, рядом взрывается, это же страшно. А люди продолжают молиться, не убегают. Олег, братан, держи нефть до 82, советует Савелий Михайлович Олегу. Олег, не знаю, насколько Савелий Михайлович глубоко погружен во все эти темы, но раз вы спросили... Вот вам ответ от Савелия Михайловича. 20 июля, 55 лет, Международного дня шахмат, нам напоминает Назгул. Звуки обстрела примонтированы, считает Смит. Да нет, не похоже, Смит, что они примонтированы. Просто есть люди, которые действительно реагируют на это, но основная масса людей на это не реагирует. Ну как, реагируют? Там даже видно в определенный момент, это так вот один, знаете, ну сжался человек автоматически, вот так раз, дернулся, но продолжил молиться. 7373948. Дмитрий говорит, Москва меня заблокировала. Пока не вижу, чтобы вас заблокировали, Дмитрий. Днепр будем разворачивать. Андрей задается вопросом. Какие-то они искусственные, пишет Смит. Что искусственные? Люди? Нет, не похоже. Или вы про выстрелы говорите, что искусственные? Мне так не показалось. Просто они не такие, как в кино. Но, как показывает практика и все видеозаписи с обстрелами чего-либо, они всегда не как в кино. Они немножко всегда поскромнее, эти звуки, и выглядит все гораздо скромнее обычно при обстрелах. Вот. Но, с другой стороны, это в кино можно сесть в холодильник и укрыться от ядерного взрыва, а в жизни нельзя, например. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
У всех правоверных мусульман, конечно, с праздником Курбан-Байрам, великий праздник, когда побивают в Мекке даджала сатану. Мы вместе с христианами это делаем, и мусульмане. А вот кто не воюет друг с другом, это евреи почему-то. Вот они никогда друг с другом не воевали, ни разу не помню, понимаете? У них такое единство, она травит, как собак.
А вот мне подсказывают, что воевали, да, бывало? Бывало, воевали. Вы просто, как бы вам сказать, как это говорит, юдофоб? Нет, читайте Библию, это слишком. Нет, как это же называется? Ну, когда они любят евреев? Антисемит. Кстати, никогда не понимал, что такое антисемит. То есть, вот смотри, наверное, арабы нравятся нашему слушателю, а евреи не нравятся. А арабы тоже семиты. Почему это антисемит? Вот, понимаешь? Нет, поэтому он, конечно, юдофоб, скорее, в большей степени, да? Похоже на фейк, даже от незначительных ударных волн картинка дрожит, пишет подлый примат. Не верят, значит, что такое может быть. Вот, видите, даже не верите. Звуки от взрыв по видео несколько другие, чем вживую, пишет Эдмон. Те, кто запускает эти ракеты, Богу не молятся, в этом и проблема, пишет 386-й. Вот именно, что как в кино, пишет Смит. А я считаю, что не похоже на кино. Ой, короче, я понял, вы не верите, что это был обстрел, да? Ну, давайте еще раз посмотрим. Я лично абсолютно уверен, что так оно и есть. Давайте послушаем еще раз. Ну что? Что такое? Включите. Включаем. Да не знаю, по-моему, абсолютно четко все понятно. Да нет, ну слушайте, конечно, вы можете изображать, что это не так, но мы можем попросить кого-нибудь, спасибо большое, из военных экспертов позвонить, может быть, после новостей, если есть такое желание, и прокомментировать нам звуки. Тех людей, которые эти звуки слышали вживую, во-первых, подобные, и тех людей, которые это все снимали на камеру и нам это все показывали. И сигналки у машин на фоне воют. Ага, в Афганистане последние лет 200 идет война, они привыкли уже, пишет Гендальф. Может быть, может быть. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июль, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем! Ну вот относительно видео, которое мы смотрели, Вячеслав написал: «Снаряды это прилетают, абсолютно точно мины, у снарядов звук потяжелее». Сегодня пойдет ли сегодня Путин на Максе покупать мороженое, пишет Олег Металлика. Не знаю, не знаю, посмотрим. Да, авиасалон «Макс» открыт. И я, кстати, хотел кое-что у вас там спросить, если кто-то из организаторов слушает. Я так и не понял, в какой день надо идти, чтобы увидеть все. Вот мне просто интересно, в какой день надо идти, чтобы увидеть все. Я хочу увидеть, как будут летать самолеты и вот эта вся воздушная акробатика на истребителях, вот на вот этих вещах. Если пойти, чтобы вот это увидеть. Это в какой день? У нас кто-то пятница, суббота, воскресенье. То есть они три раза подряд одно и то же делают? Или как? Олег, объясните, пожалуйста. Завтра будет все, пишет Саня. Диванным экспертам нужны взрывы, как в Голливуде. То есть они прямо одну и ту же программу катают несколько дней, Олег, да? Точно? Потому что для меня это вот важный моментик. Что я бы хотел съездить и посмотреть, но я не совсем понял, в какой день. Почти. Вот-вот. А мне нужно, чтобы прям самое мощное, когда будет выступление, когда прям много всяких пилотажных групп, да, вот эта вот акробатика воздушная. Когда это? В субботу, мне говорят, нет? Где твой хваленый суперсамолет? Пишет Сергей. Где мой? На Максе. Так его покажут. Даже... Эх, а вчера я, кстати, отметил себе, и, по-моему, я это даже куда-то положил. Китайцы нарисовали наш вот этот новый самолет уже. Ну, то есть они думают, как он будет выглядеть в сравнении с Су-57. Сейчас я вам эту картиночку покажу. Вот, пожалуйста, Илья, я тебе отправил. Покажи, пожалуйста, эту картиночку. Там стоит Су-57, и рядышком вот этот вот новый, как пишут, возможно, Т-75 он будет называться. Потом он, наверное, будет называться Су-75, не знаю. Вот они рядом, смотрите, справа, да, это Су-57, а слева это вот эта вот новинка, премьера, то, чем будет удивлять Ростех, это китайцы рисуют. То есть, видите, он, двигатель у него один, он сам поменьше. Ну, а так, в целом, видно родство их, видно, что они братья. Кто из них старший брат, кто из них младший? Ну, наверное, старший получается Су-57. И вот это, да, младший брат, который будет и на экспорт идти, и прочее. Ну, естественно, все это самолеты пятого поколения, тут без всяких сомнений. Так, с 21 по 25 число включительно, пишет Денис. Да я знаю, вы мне скажите, когда самая интересная и активная вот эта программа авиационная? То есть то, что он будет идти несколько дней, это понятно. Когда будет самое интересное? Мне по логике кажется, что в заключительный день должно быть самое интересное. То есть, наверное, это будет воскресенье, правильно? Самое прямо шоу. Или, может, нет. Поэтому воскресенье. Все, Олег, спасибо большое. Воскресенье. Значит, в воскресенье и поеду смотреть, потому что я хочу, честно говоря. Но пока я ничего лучше не видел. О, мне друг написал, видать, слушает. Тыква и лук. Есть такое, такие манты еще, тыква и лук. Значит, пока... забыл, что говорю. Забыл, что говорил. Что я говорил? Я про Макс говорил. А Максу ковид не страшен, дикую мяту закрыть, нашествие запретить, а патриотический угар на Максе можно, пишет Димока. Димока, а туда будут пускать только по QR-кодам. Такая вот фишечка, как вам? Только, если нет QR-кода, извини, друг, давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Давай свой QR-код сюда. Нет QR-кода? Давай до свидания. Тогда и все. Директор Макса сказал, что все дни будет полноценная программа, пишет Макс. Удачи постоять на Новорязанке, пишет Александр. Я думаю, а может метнуться на каком-то транспорте ином, не на машине? Знаешь, как вариант, там есть же, наверное, какое-то железнодорожное сообщение, еще что-нибудь, да? Присутствует? А? Зачем? Зачем? Ну, 3 часа туда, 3 часа обратно. Я один раз ездил, кайфанул по полной программе, наслаждение получил. Ну, не знаю, посмотрю. Электричка с Казанского ходит, пишет Панк 13. Не стоит Не стоит, пишет Ирина, только на своей машине, не стоит, не надо, на электричке не надо. Электричка ходит и бесплатный шаттл, пишет Агафон. Если не на своей машине, ад будет, пишет Ирина. Щукин говорил, что на машине своей не пускают в этом году, пишет Микаэль. Роман, да, значит, говорил. Я посмотрел, там есть парковка по 3000. Наверное, ее просто надо заранее купить за 3000, и тогда тебя пустят на твоей машине. Ну, как я понимаю. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Но я так понимаю, что если ты за парковку платишь 3000, то, наверное, тебя пускают. Наверное, да, чисто теоретически. Так нет же машины все равно, пишет Диксон. Почему нет машин? Чего мы машин, что ли, не найдем? Найдем машину. В эхо копейку увидит Мик и сломается от страха. А мы, может, не на копейки поедем? Ну, вы тоже даете. Мы же, ну, как бы, делишки-то решаем. Денис, мы делишки-то решаем. Можно на площади от трех вокзалов, пишет Эдмон. От Енисейской шаттл ходит, пишет Муркотабор. Ну, ладно, парковку закрыли только по спецпропускам, пишет Микаэль. Да ладно, да ладно. Тогда надо кому-то звонить срочно. Алло, этот, вы знаете, кто я? Но самое крутое то, что я видел, вот выступление авиационное, это было не на Максе, я вам честно скажу. Это было в день рождения ВВС, сейчас ВКС. Вот юбилей был, и то, что я ездил в парк «Патриот», там вообще было все, все самолеты, все пилотажные группы. И я жду, когда будет юбилей следующий, и я по-любому туда поеду, по-любому. Там народу было меньше в тот момент, просто меньше людей знают, меньше раскручено мероприятие. А движуха была, ну, прямо супер, я все посмотрел, они прямо надо мной там... И сушки 57-е уже тогда летали, они прям парой... Что-то крутились как-то. Ну, круто. Мне лично понравилось транспортное решение форма армия. Было несколько парковок и маршрутов. Шаттлы ходили просто непрерывно. Я как ивент со стажем одобряю, пишет Эндрю. Эндрю, ну, понимаете, вот Патриот, вот эта, да, площадка, она построена под это. Она так спроектирована. Когда ты едешь куда-то на Макс, ну, сложнее там, действительно. И с движением, и со всем, и с парковкой. Я был и там, и сям. Могу сказать, что, конечно, просто здесь уже, да, вот в Патриот. Все рассчитано очень хорошо. Много парковки, много. Ее сразу сделали очень много. И все там организовано, конечно, на высшем уровне. Бредовая затея. Двойные стандарты. Наличие QR-кода совершенно не означает, что человек не болеет. Лично знаю вакцинирующих переносчиков ковида с положительным ПЦР. Однозначно отменять мероприятие, считает Александр Смирнов. Ну, вы даете, Александр. Еще там были грамотные толковые волонтеры, пишет Эндрю. Вот видите... Выучка армейская. Ладно, мы идем дальше. Почему я хочу... Как бы, мы идем дальше, на самом деле возвращаемся ко вчерашней теме, да? И тема эта абсолютно неприятная. Связана она с ДТП, которое произошло, вот это громкое, да? Девочка 18-летняя, девушка, женщина, как хотите так и называйте, сбила трех детей на пешеходном переходе. Если кто-то не видел, собственно, кадры аварии, сейчас мы вам их покажем. Вот, кадры аварии. Вчера мы уже показывали, обсуждали, как этого избежать, да, критиковали эту водителя, да, наверное, водительницу, сейчас надо говорить по феминитиву. Значит, говорили, что она не права в каком-то смысле. Я оценил ее скорость где-то 40 км в час, но вот потом все-таки сказали, где-то 60-70 она ехала. Вот. И также говорили о том, что как правильно переходить коляску, с коляской дорогу. То есть ее надо не впереди вести, а или, хотя бы сбоку или сзади даже за собой вести эту коляску. А лучше всего ребенка брать на руки и коляску толкать впереди. Если у вас выбьют из рук коляску вот в таком случае, то хотя бы это всего лишь навсего будет сломанная коляска. А ребенок будет вместе с вами и все будет хорошо. И, естественно, надо смотреть по сторонам и не думать, что пешеходный переход это 100% безопасное место. Нет, это очень опасное место, потому что вы идете по проезжей части. То есть со всех сторон мы эту ситуацию рассмотрели. Но вот есть, так скажем, кадры заседания суда, и вот она... Ну, ты рано, наверное, включил, в каком смысле? Погромче, да, надо будет погромче. Вот просто покажите, как эта девушка реагирует. Я так понимаю, что она... Ой, ну я не знаю, это нельзя сказать, что она расстроена, это слово не подберешь. Ну, то есть она, все, она рыдает, стоит. Она рыдает, стоит.
Статья 97, 101, 107, 108, 110 УПК Российской Федерации судья постановил изменить меру пресечения в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны 2 августа 2002 года рождения, уроженки города Москвы, содержание под домашним арестом на заключение под стражу. Установив срок содержания под стражей Башкировой Валерии Эдуардовны на 1 месяц 28 суток, то есть до 16 сентября 2021 года. Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции обвиняемый вправе заявить в течение 3 суток со дня вручения и копии постановления в тот же срок со дня вручения и копии апелляционных представлений или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.
Ну, то есть... Вы сами все видели. У нее сначала был домашний арест какое-то вот непродолжительное время, и изменили меру пресечения. Она плачет, понятно. Она уже, наверное, успела в каком-то смысле понять, что произошло. Какие-то, наверное, первые часы это вообще было непонятно. За себя она переживает, что в СИЗО отправили отрезать... Что значит отрезать? Пешеходы совсем отчаянные, они идут как по полю, пишет Андрей. Смотреть на это так же тяжело, как и на момент аварии, пишет Андрей. Да, ты смотришь и видишь сломанную судьбу 18-летней девушки. Да, по сути, для многих из нас он вообще воспринимается как ребенок. Это ужасно, пишет Вячеслав. Бред, какие основания-то, пишет Андрей. Сейчас выяснится, что она беременна, а потом отсрочка на 15 лет. Такое уже проходили, пишет Саня. 2002 года рождения, я права получил в 2002-м. Жалко ее, а детей особенно. А, понятно, она 2002 года рождения, а у вас права с 2002-го. Судьбы сломаны у всех, пишет Глеб с Урала. Лежачий полицейский все бы решил на самом деле, считает Кевич. Всю жизнь крест нести, пишет Самсон. Девчонка просто неопытная, и телефон зло, но мы их используем все, пишет Андрей. Она не должна быть в СИЗО, только домашний арест, считает Димока. Непонятно, чего водитель расстраивается, не у нее же детей убили, а так в колонию поселения поедет, главное не затягивать и выходить на особый порядок, пишет Агафон. Агафон, не для всех попасть в колонию поселения и иметь за плечами уголовное наказание, да, и это легкое испытание психологическое. Я знаю, что есть люди, которые готовы за других сидеть за деньги или просто так, а кому-то тюрьма мать родна, да, а здесь же не тот случай, вы же понимаете. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, это Артём. А это вот тот случай, где она на пешеходнике
сбилась? Да, да, да.
Она пролетела. А что вы тогда жалеете? Ну это совсем, это прям классика. Машины стоят в правом ряду, нет, надо лететь и обгонять их, потому что вы тут встали. Это же вообще просто...
Да не обгонять, а опережать. Это разные
так
же.
Она прям, ну то есть видно, что правый ряд стоит, это классическая ситуация.
Да там же не ряд, там одна машина всего была, нет?
Нет, там два. Если это то,
нет,
что я видел в записи...
Значит, наверное, вы перепутали. Одна машина стоит справа, и она едет слева.
Да, она летит. То есть она видит, что машина стоит.
Смотрите, вы говорите, летит. Она прям реально летела, летит. Что ли? Я просто вот... Я знаю, что летать на машине. Но вот посмотрите на эти кадры. Вы сейчас смотрите их. Вот посмотрите, зайдите в трансляцию. Это вот летит?
Нет, понятно, что на BMW можно летать гораздо круче.
Это да на всем чем угодно можно летать гораздо круче. Она едет, ну, километров, окей, 60.
Да.
Прям летит?
Приближаясь к пешеходному переходу, где автомобиль стоит один. Он же не просто так остановился, он же не идиот.
Да вот кто знает.
Не покурить же он остановился возле пешеходного перехода. Это всем объяснять надо, что если автомобиль стоит возле пешеходного перехода, нужно сбрасывать скорость,
да, объясняют,
в любом случае.
Объясняют, конечно. В этом смысле вы правы. Но что, не жалко вам сломанную судьбу?
Мне ее вообще не жалко, вообще? Абсолютно нет. Детей безумно жалко, ее нет.
А она же тоже ребенок, по сути. Ну ладно, 18 не ребенок, конечно, но все равно. Ну, только взрослая стала.
Только.
Ну, что, в тюрьму? Я не говорю, что ее надо оправдать и отпустить. Я говорю о том, что жалко ее.
А? Нет.
Нет, вам не жалко. Я понял, спасибо большое. Не, пожалуйста, в этом смысле как бы позиция у всех может быть разная. Но мне вчера показалось странным, что на нее прям набросились так. И начали сравнивать ее случай со случаем с Ефремовым. Я считаю, что эти случаи несравнимы абсолютно. Потому что Ефремов был под наркотиками и алкоголем. Потому что Ефремов реально уже давно и сильно взрослый мужик. Вот. А здесь вчерашний ребенок. Вчерашний, понимаете? А зачем машину 18 лет дарить? На метро ездить понты не позволяют, пишет Артем. Зачем машину 18 лет дарить? Ну, есть возможность подарить машину, дарят машину. Была бы у вас возможность подарить своему ребенку машину 18 лет, вы бы подарили ее. Чего? Я помню, я получил водительское удостоверение и ездил, ну, мне отец давал машине на своей ездить, на своей. Это была шестерка «Жигули». Вот. Я получил права, мне было 18 лет, ну, права, водительское удостоверение имеется в виду. И я ездил на ней. А что, вам жалко, что ли, или что? В конечном счете, зачем она тогда получала водительское удостоверение, если она не будет ездить? Да? Человек получает его для того, чтобы ездить. Как молдавскому блогеру условную двушечку за жуткую аварию? А, да, кстати, вот этому, как его зовут-то? Эдвард Билл? Вот, да, условное наказание. Но там, говорят, еще будут спорить с этим решением, но тем не менее. Но у него жертв не было. Вот разница. Разница очень серьезная. У него жертв не было. А в каком возрасте за руль-то садится? В 50, что ли, тогда, говорит, Ромуальд? А, конечно, как будто, кстати, Ромуальд, как будто, да, в 50 люди не попадают в такие ситуации и не сбивают пешеходов на пешеходном переходе, да? Это прям первый раз произошло, и все, кто так попадает в такие ситуации, им всем по 18 лет, там, по 20. Никогда не подарю своему ребенку машину 18 лет. Вообще давно пора поднять возрастной ценз до 21 года, говорит Артем. На самом деле, видео пересмотрел, тупо отсутствие опыта. Если видишь, что кто-то притормаживает, не нужно его обгонять, скорее всего, не просто так он притормаживает, пишет Кэнди Бум. Леша, это судьба, а правила ПДД нужно изучать. Там написано правила проезда пешеходного перехода, доброжелатель говорит. Доброжелатель, а я еще посмотрел, что там написано и правила прохода пешеходного перехода, и оказывается, что со всех сторон все неправы. Проходить пешеходный переход тоже нужно, убедившись в том, что автомобили остановились. Вот же ж удивительный момент. Вот давайте я даже открою интернет и прямо сейчас это все попробую найти. А давайте, да, все вместе будем это все искать, смотреть, да, как это правильно переходить, пешеходный переход. А включите ее отца, где он оправдывает, говорит, не видно было из-за грузовика и солнце в глаза, хотя грузовика не было и солнце справа, пишет Сергей. Сергей, отца можно включить, можно не включать, смысла нет никакого. Каждый из нас защищал бы своего ребенка до последнего всегда и придумывал бы какие угодно небылицы, лишь бы ребенок не сел в тюрьму. Это объективно понятный факт. Родителей слушать. Мы недавно слушали отца Сапеги, которую задержали в Белоруссии. Родители всегда пытаются спасти своих детей. Родитель, который не пытается спасти своих детей, вот это странно. Вот это странно. Поэтому от родителя не надо ничего требовать. Он будет придумывать все, что угодно. Он будет сейчас искать там адвокатов каких угодно. Он отдаст все деньги. Он сам сядет в тюрьму, если надо. Вот, потому что он спасает своего ребенка. Да? Давайте не будем вообще родителей дергать в этом смысле. Обязанности пешеходов. ПДД РФ. 4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам при отсутствии побочных. Так, нормально. При отсутствии тротуаров, ладно. Нам сразу нужно найти, как переходить... Вот, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным-надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть. Ну, это понятно. Как правильно переходить... пешеходный переход. Давайте мотать. При приближении... Где? Вот. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть трамвайные пути после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода, ну это даже не важно, здесь был. Выйдя на проезжую часть трамвайные пути, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевающие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности. Понятно, это уже не касается нашей темы. Вот 4.4, самый главный пункт для нас. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть трамвайные пути только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Давайте говорить откровенно. Убедились ли эти пешеходы в этом? Ответ очевидный – нет, не убедились. Понятно, что за такое нарушение правил никто их судить не будет и наказывать не будет. У них ужасная трагедия, и не надо их трогать вообще, их не будут трогать, конечно. Но надо это пешеходам объяснять. И это должно быть, наверное, объяснено прямо в школе. Это, наверное, нужно объяснять детям. Мы недавно с вами видели ужаснейшие кадры, когда девочка на пешеходный переход выезжает, и справа, вот так вот, ну, сзади направо поворачивает через нее, да, вот она едет прямо пешеходному. Автобус ее не видит. Девочка, по-моему, 9 или 10 лет была. И он просто... по ней проезжает. Девочки этой больше нет. Она умерла. Все то же самое. Она едет на самокатике и прямо на этот пешеходный переход. И автобус просто по ней проезжает, и все. Надо убедиться, вот в правилах написано, надо убедиться, что все останавливаются, оценить скорость, понять, что там, угроз гораздо меньше, и после этого двигаться. И двигаться надо в темпе, когда уже все встали. Не надо там ходить вот этим вот в развалочку. Это тоже есть отдельный вид пешеходов, вот этот вот в развалочку. Он идет, музыку слушает там и прочее. Такое тоже не надо делать. Убедился, что безопасно, воспользовался этим безопасным моментом, перешел. Нормально, не бежишь, не ползешь. Спокойным, нормальным шагом раз-раз-раз перешел дорогу. К сожалению, по нашему законодательству водитель всегда виноват, пишет Виталий. Это правда, Виталий. Но... Как бы вам сказать, я думаю, что люди, которые попали в ситуацию, да, когда они теряют своих детей, потому что они тоже там куда-то не посмотрели по сторонам и прочее, они, конечно, будут внутренне винить водителя и внешне будут винить водителя, но и о себе они тоже будут думать, наверняка. Почему я не убедился? Почему я не взял ребенка на руки? Почему то? Почему это? Да, то есть эти вопросы, они все равно в голове будут крутиться. Может быть, надо было медленнее, а может быть то. Никого не виню и не оправдываю, но очень часто люди дорогу переходят, как будто у них по 50 жизней. Правила правилами, но здоровье-то свое, дорого или нет, пишет гном. А что в правилах прописано, на каком расстоянии до пешеходного перехода должен останавливаться автомобиль? Остановись. В 15 метрах первая машина видна была бы Мазда, пишет Владимир Бонд. Понятно, Владимир. Вы потихоньку как-то выравниваете меру ответственности участников этого происшествия. Звучит это так. Она виновата, да, но ее жалко, а мама с детьми очень жалко. Так, секунду. Безусловно, но они тоже виноваты. Вот вам кодекс, зачем противоставлять их? Прошу прощения, но это звучит так, пишет Катя. Катя, я знаю, что это для некоторых может так прозвучать. Нет, я не об этом пытаюсь вам доложить. И не это пытаюсь сказать. Я пытаюсь вам сказать, что когда вы думаете, что все водители у нас всегда смотрят на дорогу, и все они с дикой подготовкой какой-то великолепной, и вы можете вот так вот ребенку говорить, давай, иди. Я такое тоже видел. Да-да-да, иди. И ребенок сам по себе, впереди родители, ля-ля-ля-ля-ля-ля по дороге. Ну, уже взрослый более-менее ребенок, но тем не менее. Давай, перебегай. Нет, возьми за руку, контролируй ситуацию, ты взрослый. Ты несешь ответственность. Контролируй. Да, ты не сядешь в тюрьму. Да, сядет в тюрьму водитель. Но ты можешь потерять ребенка. Ты можешь потерять близкого человека. Ты можешь сам умереть, либо стать инвалидом. Ну, ты не забывай, что тебе твоя жизнь должна быть дорога и здоровье свое. И не надо, самое главное, вот это ужас. Здесь этого не было. Вот здесь конкретно в этом случае не было. Но я очень много раз видел, как пешеходы, другое слово не подберешь, прут на пролом. Вот прям прут. Все, я в своем праве. Здесь этого не было. Это не здесь они не заметили, они не увидели ее. И она их не увидела. Просто никто никого не увидел. Но бывают прут. Прям под машину идет, смотрит на тебя так вот победно. Старик, а что если у меня машина, ну, не сможет остановиться? Что если я не успею отреагировать? Что если автомобиль сзади ударит в мой автомобиль, потому что ты резко выскакиваешь? Что тогда? Что если ты на велосипеде, не спешившись, выезжаешь вот так вот на пешеходный переход, что, кстати, тоже нарушение правил, но посадят все равно водителя, если даже велосипедист будет на велосипеде проезжать. Посадят водителя все равно. Как я должен успеть среагировать? А я что, все время в состоянии, как будто бы я пилот Формулы-1? Ну, нет, конечно. А есть еще старики, у них реакция замедленная. А есть молодежь, у них опыта мало. А много чего еще есть. А есть техническое состояние автомобиля, которое не позволяет остановиться слишком быстро. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. Ли Шенли говорит, а помните, в Брянске случай был, мать с ребенком побежала, а девочка малолетняя так сбила, не посмотрев, что другой ряд остановился. Как ее судьба сложилась, может, кто знает, Ли Шенли, не знаем. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Просто изнутри разрывает, слушаю ваш разговор, но, очевидно, перед нами чуть ли не хрестоматийный пример того, как с точки зрения прав виноват, просто ситуацию не разрешить. как у Толстого в воскресенье, да, в любое воскресенье, Ване Карениной, да, для того общества, измену мужу, там, и так далее. Это великий грех, там, великий проступок, но он же не случайно в свое время это ставит во главу угла, что объясняет на сотнях страниц, что испытывает внутренняя женщина. Вот здесь вот ситуация такая, простите за такое сравнение, что... Но никто не застрахован, даже самый опытный водитель, никто не застрахован от случившегося. Я не оправдываю ее с точки зрения закона, виновата и так далее. Но с точки зрения морали я на стороне вашей, Алексей. Ну как можно, ну просто внутренне, вот гуманисту, человеку, да, наказывать, ну по сути ребенка, давайте называть, ребенка, первый курс машины 2006 года, Мазда, подарок, там от какой-то тети я прочитал. Вот. Другой вопрос сейчас, о чем надо говорить. Там многие пишут, что какие-то там родственники, родители связаны с силовиками, нужно быть осторожными, есть опасения, что будут отмазывать. Это другое, побочное. Но главное, как бы мы должны понять, что перед нами неразрешимый ребус. Кого в этой ситуации обвинять? Обстоятельства. Ну, можно обвинять то, что не было там этого лежачего полицейского. Можно там, конечно, великими гуру выступать, говорить, да не надо так пешеходные переходы проезжать, нужно обязательно останавливаться. Ну, посмотрите на себя в зеркало.
Да, как будто бы, условно говоря, мы всегда останавливаемся на пешеходных переходах.
Да, останавливаетесь ли вы, да, справа машину остановившуюся, всегда ли вы идентифицируете как остановившуюся, а не припаркованную? Ни разу вы не путали ряд припаркованный, извините меня, с остановившимся рядом? Сколько раз такое было? Я себя называю бдительным водителем. Но и то я иногда подмечаю то, что здесь я прощелкал. Бог уберег. Ее Бог не уберег. Вот честное слово. Это случилось. Если бы там... Я когда узнал об этой новости, у меня все перевернулось. У меня ребенок маленький. Я сразу там... Вернуть смертную казнь, знаете, не вдавшись в подробности. Сейчас вчитался в историю. 18 лет, абсолютно трезвая, на панике, не... Бывали эпизоды, и люди отмазывались, сбивали там, знаете, да? Помните историю с этим пьяным мальчиком, когда сбили ребенка чуть ли не во дворе, а потом пытались обвинить в том, что в нем внутри был алкоголь. Ну вот это вопиющий случай. А здесь, господа, надо смириться, ребус неразрешимый. Нельзя с наскоку сказать, вот злодейка, наказать, растоптать, казнить невозможно. Этому и учит великая русская литература. Подумать, посочувствовать. Да, закон
значит,
должен работать.
Я вот читаю, да, я читаю сообщения, вот мне люди пишут прям некоторые, всегда притормаживаю на переходе, всегда, значит, я всегда торможу на переходе. Вот прям люди утверждают, что они это всегда
Алексей,
делают.
Алексей, простите, но я людям, которые говорят мне всегда, сразу верю на 50%. Потому что, ну вот честное слово, насчет всегда, даже то, что я делаю всегда... Как человек, там, дисциплинированный в некоторых сферах жизни, я сам себе признаюсь, что не всегда процент погрешности есть. Где-то забылся, где-то намеренно пошел на, скажем так, на поводу у азарта. Это даже не касается руля и автомобиля. Касается там дисциплины питания, там, худею, например. Не всегда. Не надо мне говорить про всегда. Идеальных людей не существует.
Не существует. Спасибо большое, Николай, спасибо за звонок. Значит, покупая авто и садясь за руль, нужно помнить, что это дополнительная ответственность. Хочешь снизить свою ответственность, используйте общественный транспорт. Ребус решен, пишет Роман. Когда я узнал про эту аварию, то сразу сказал, что она 100% сидела в телефоне, и потом так и было на самом деле. К сожалению, много водителец в дороге сидят в телефонах, пишет Рождественский. Не застрахован, но предпринимать всевозможные действия для избежания подобных случаев я по дворам ползу при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу с ограниченной видимостью, сбрасываю скорость. Девочку не осуждаю, вину ее надо делить с инструктором, пишет Сергей Волк. Прощелкал, значит, невнимательный, пишет ДС. ДС, вот серьезно, а вы всегда у нас на пике внимательности. Я говорю, вот прямо гонщик Формулы-1. Всегда на пике внимания, всегда. Ни разу такого не было, что едете, там, не знаю, с женой, с девушкой, с другом, кто-то что-то сказал, там, смешное, засмеялись, отвлеклись, или кто-то сказал, ух ты, смотри. Вот серьезно, вы никогда не ездили с людьми, которые вам говорят, о, вот это да, смотри. И ты так раз головой, раз. Да, я со временем, я лично со временем практически превратился в человека, которому вот пассажиры в машине, их как бы и не очень-то существует для меня. Вот, я еду, и я смотрю всегда вперед. И мне вот есть такая привычка, например. Это у девушек есть такая привычка. Ух ты, прикольное видео, и телефон тебе в лицо справа. Я обычно в этот момент начинаю, как собака, гавкать просто. Вот так вот я начинаю реагировать, потому что, ну, что это такое, да? Ну, а кто-то не отреагирует, у кого-то, не знаю, отношения только начались, там нельзя быть уж очень конкретным. О, да, что за видео? Пум. Ну, то есть всегда же есть какой-то фактор, который может вас отвлечь. Может быть и солнце, может быть что-то в глаз попало. Вот в глаз попало, бывает что-то в глаз попало? Про в глаз попало, глаз начинаешь ковырять, справа чуть меньше видишь, вот там, раз, и справа люди вышли. Может быть такое, может быть такое. Бывало такое, что у кого-то что-то падает под сиденье в момент, когда едешь. Да, и там, руку туда вдруг решил засовывать под это сиденье, что-то там доставать. По логике, конечно, надо, принял вправо, встал, поставил аварийку и ковыряйся там, стой. Да, но нет, там, естественно, люди начинают как-то это ковыряться. Ладно, курильщикам вопрос. Все просто идеальные, я не знаю, с идеальными людьми достаточно сложно говорить. Курильщики, у вас никогда пепел между ног не падал? Вот сидишь, куришь в машине, пепел между ног не падал никогда? Ладно, пепел. Никогда у вас уголек вот этот не срывался с сигареты, вот прямо, прямо вам туда, куда он должен сорваться? Никогда такого не было? И вот в этот момент вы прямо, я понимаю, на пике внимания. Вы сидите, как бы вам сказать, мне рассказывали про сварщиков, которые работают на высоте. И, например, если окалина попадает тебе сюда за шиворот, тебе делать, ты никуда не можешь деться, ты не можешь ее выбросить, ты ничего не можешь сделать. Ты просто на мачте на какой-нибудь, не знаю, 100-метровой сидишь и ждешь, когда она остынет у тебя на коже, вот эта окалина, да? Страдаешь. И вы вот такие. Вот вам попало, там, меж ног что-то, и вы едете просто, горит у вас, и вы, принял вправо, взял. Да, конечно, очень убедительно. Уголек на грудь, это сразу начинается игра на балалайке, пишет Панк 13. Срываться и что? Срывался и что? Да, на пике даже в такой момент можно притормозить, это не проблема, пишет Вячеслав. Ну, то есть бывали моменты, да, когда вас что-то отвлекало, бывали такие моменты. Слушайте, да, смотришь даже профессиональных гонщиков, которые ездят по трекам, которые они знают наизусть, по трекам, в которых есть название каждого поворота, и эти названия тоже все знают наизусть. Все знают, какое там покрытие, все знают, при какой температуре как надо ехать. У каждого автомобиль, который сделан под него специально, практически все в нем сделано, и они умудряются сталкиваться, например. Да, я понимаю, они едут не 40 км в час. 40 км в час они не столкнутся. Еще интересный эксперимент, мне о нем рассказывал мой товарищ. Говорит, провели эксперимент, машины поставили в круг. Да, поставили в круг и говорят, все, вы просто должны ехать, вот кружок должен ездить постоянно. Вы должны по кругу ехать. Не могут люди ездить так. Потому что начинается, кто-то притормозил, кто-то лишнего газу дал, и все. И этот круг, он не едет, пока не поставили регулировщика. Регулировщика ставят, круг начинает ездить. Он показывает, ты тут лучше, ты тут хуже, вот. Иначе все, это встает, это не работает. Но люди не идеальны. Да что там говорить, пол Москвы в телефоне едет, пишет Кэнди Бум. Это эксперимент делали в Японии. Но я его сам не видел, мне его друг недавно рассказал, Елисей. Да, спасибо. Попробуйте чихнуть, не закрывая глаза, пишет Владимир. Кстати, тоже вариант. Это тоже вариант. Когда чихаю, я прям не могу, меня раздражает, страшно чихать за рулем. А еще меня обязательно пробивает по 3-4 раза чихать, и это что-то с чем-то. Я где-то слышал, что по статистике самые опасные водители со стажем от 10 лет езды, так как опыт притупляет внимание, по себе чувствую, пишет Александр. Да, это даже не внимание притупляется, это уверенность в себе появляется какая-то запредельная. Я езжу на автомобиле плотно, наверное, где-то года с 2014-го, плотно, вот своя машина в Москве, все. А так водительское удостоверение с 2008 года. В полях с папой, в полях. Что, конечно, тоже экспериментальные вещи с 6 лет. Просто в поле, никого нет, вот, переключать передачи, еще что-то. Я могу сказать, что в какие-то моменты, да, у тебя, наверное, уже появляется такое ощущение, что ты прям, Ну, что может произойти? Ну, все, ну, ты все четко контролируешь. А потом ты видишь в какой-то момент, что нет, не четко контролируешь. И откуда-то появился какой-то человек, и ты проехал мимо него. Ты проехал. Но в голове у тебя такая идея. Еще чуть-чуть и не проехал бы. Вот прям еще чуть-чуть. Не знаю, 10 сантиметров, 30 сантиметров. И не проехал бы. И не прошел бы он. Вот прям, прям вот совсем. Мотоцикл, когда вдруг начинает тебя обгонять в междуряде, но потому что у нас вот такая колея по дорогам, да, его начинает маленько мотать, и он прям, вот я помню, один передо мной вильнул так, ну, его просто заколбасило. Он передо мной, перед правое крыло, и вот он вот так вот. Ну да, я в какой-то степени, конечно, вроде там отреагировал, я притормозил, но я понимаю следующее. Его бы на там полметра раньше колбасить стало, я бы не успел уже ни притормозить, никак отреагировать. Он просто сразу бы ударил мне в машину, и все, упал бы и разбился. Вчера я еду, мне нужно по делам. Вот, я еду на машине, улицы какие-то такие, вот знаете, в районе ВДНХ, совершенно небольшие. Лежит, просто смотрю, что-то происходит впереди. Машина стоит и лежит мотоцикл. Мотоциклист бегает вокруг этого, точнее, стоит мотоцикл, вот, мотоциклист бегает. И лежит, ну, кто вторым номером ехал, и сначала не видно, я понял, это девушка по итогу. Значит, она лежит на земле, у нее, конечно, шлем есть, экипировка, понятно, никакущая, это не экипировка, не какая-то чушь собачья, джинсы там, какие-то кеды или еще что-то. Она лежит, она встать не может. Я останавливаюсь, значит, выбегаю, начинаю спрашивать, вызвали ли скорую. Люди говорят, да, мы все вызываем скорую. Смотрю, он начинает ее пытаться двигать. Я говорю, не двигай, не трогай. Скорая приехала, вот не соврать, 5 минут, может, даже 3. Какой-то настолько скоростная была эта скорая, что я такой первый раз в жизни видел. Вот. Его спрашивают, что произошло. Сразу врач выходит, говорит, что произошло, ну, медбрат, фельдшер, не знаю, что произошло. Он говорит, да я вот ехал, и вот ну, завалился мотоцикл. Быстро ехал? Он говорит, да нет, километров 15 в час. Ну, то есть он вообще не ехал. Я посмотрел на этот мотоцикл, это какая-то, это ничто. Это даже не мотоцикл, по-хорошему, это какая-то помойка ужасная. Ну, честно, я вам говорю, это что-то, что покупается там за 20 тысяч рублей. То есть это не мотоцикл на самом деле. Он медленно ехал, он сам в очках парень, с усами, с какими-то такими, похож больше на того, кто любит читать в библиотеках книги, ну вот захотел, наверное, мотоцикл он, да, и он с девчонкой поехал кататься, и девчонку это уронил, ее подняли на носилки, значит, она в сознании, все нормально, ее никто не трогал из людей, которые собрались, я потому что прям начал наезжать в этом смысле сильно, говорю, не трогай, вот так, не трогай, спокойно, и вот они подъехали, они ее забрали, все, они говорят, ну что, ты можешь подняться, она говорит, нет. Не, не могу. Они ее подняли, положили, забрали. Ну, и я, собственно, сел в машину и уехал. 10 км в час они ехали на этом мотоцикле. Ну, 15, ну, 20. Ну, он бегом бежит. Я сам лично падал на мотоцикле со вторым номером. Не на мотоцикле, а с, ну, мопед. Ну, не мопед, ну, как это, скутер называется. 150 кубов у него было. Было это в Таиланде. Обошлось, обошлось. Но как это было? Еду спокойно, ну, спокойно сколько, не знаю, 40. На шлемы там, конечно, в Таиланде, вы знаете, это каски в основном. Я еду, ну, то есть это отстой полный, это ничего не защищает. Я еду, понимаю, что передо мной резко тормозит машина, а там машина была. Я ухожу левее, потому что я шел в правом ряду, у них движение левостороннее. Ухожу левее, передо мной стоит, ну, там, не знаю, сколько метров, что-то со строительными материалами, так скажем. Какая-то вот местная газель со строительными материалами. Я, естественно, выжимаю тормоз, а там, естественно, песок. Ну, песочек просто лежит, песочек. На тот момент, когда я его выжил, я ехал уже, мне кажется, километров там 30 в час, может, 20. И вот я вот уже практически остановился, уже вот все-все, и он все-таки у меня в последний момент, задница у него вылетает. Там же особо задняя... Ну, короче, неправильно, видимо, я тормозил, опыта мало. Вот она вылетает просто, и он на бок ложится. Я успеваю ногу вытащить, все. Ну, как бы вторым номером девушка со мной была, тоже все нормально. Ну, она подбородком ударилась. А я ногу содрал. Но подбородком. То есть, чуть сильнее удар. Чуть сильнее. И челюсть сломалась бы. Вот чуть-чуть. Вот немножко под другим углом. Какой-то камешек бы лежал. И челюсти нет. Понимаете, какое дело? И вот эти моменты, когда вспоминаешь, ты понимаешь, насколько это все там эфемерно, вот это ощущение контроля. Да нет у никакого контроля. Приятель по ночной дороге, впереди в свете фар лежит сигаретная пачка. Пару секунд приятель решает между колес или объехать. Решает объехать, проезжает мимо, видит, что это мужчина в кроссовках, а на кроссовках светится рисунок, пишет Илья Сергеевич. Ну, то есть, спасибо, Илья Сергеевич. Неправильно, скутера на песке никакой, колесики маленькие, пишет Панк 13. Да все, на песке никакое. Как будто вы, если будете тормозить на песке на автомобиле, у вас все сразу хорошо получится. Уронил, женился. Елисей Мытищи говорит, это такая, да, история чисто байкерская. Уронил, женился. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый день,
да.
Леш.
Да, здрасте.
Михаил.
Да, Михаил.
Благодарен всегда за эфир вам.
Спасибо.
Леш, я считаю, основное, о чем не говорится, машина – средство повышенной опасности, а не коляска. Обсуждать начинают, как водить коляску. Машина – это масса от 1,5 до 2,5 тонн.
Ну да.
У меня был пожилой хороший инструктор. Я благодарен судьбе. Угу. Он был и водителем автобуса, и водителем тяжелой машины. Он меня учил. И он говорил, запомни, все время оглядывайся. Машина, ты в любой момент можешь стать убийцей. Едешь, угу, все время смотри вокруг себя. Угу. И отвратительно сейчас учат инструктора никакие, можно сказать. Я сам был свидетелем, я еду по основной дороге, лето, открытые окна, девушка сидит,
а ученик. Вот, знаете, вам предложение, вот смотрите, вот Павел написал, прости, что я вас перебиваю, вот вы оцените, да. Если бы он, говорит, безусловно, у нас уменьшили разрешенную скорость до 30-40 км в час в городе и убрали бы эти нештрафуемые плюс 20, меньше бы было бы смертей, да, на дороге, и все бы дети были живы.
Дело в том еще, Леш, это все обсуждается, да, но дело в том, что машина сейчас превратилась в средство самоутверждения.
Так она всегда была средством самоутверждения, машина-то.
Ну
как,
не
ну всегда, не все себе относились, могли позволить. И плюс еще и машины бывали такие, что даже если ты позволил себе машину, эту никак не можешь позволить. Ну, Волга,
да,
там, я не знаю,
менее,
в советское время. Тем не
менее, человек сейчас садится в машину, и он забывает о том, во что может превратиться в момент просто.
А знаете еще почему? Я вот в этом смысле, спасибо, вас поддержу и объясню, почему так происходит. Если кто-то когда-то ездил на «Жигулях», а такие люди наверняка есть у нас среди слушателей, там ты ощущаешь во всей полноте скорость. Ты едешь 60, и ты уже это понимаешь, ты это чувствуешь. Если ты едешь 140, ты, считай, уже летишь. Да, мне сейчас будут звонить, наверное, люди, рассказывать, как у них десятки и Лады Гранты по 200 ходят. Я на такое попадал. Я, честно говоря, в истериках валяюсь обычно от этих рассказов, потому что я понимаю, что это вот попытка именно самоутверждения какого-то. Либо просто неработающий спидометр у человека, да? Ладно, это не важно. Важно другое. На плохих машинах скорость ощущается. Сегодняшний автомобиль, ну как бы вам сказать-то помягче. Ну еще на Kia Rio, наверное, ты что-то почувствуешь, какие-то скорости. Ну вот, не знаю, BMW пятерка, Audi A6. Я привожу в пример автомобили, которые берут люди и ездят на них. Это дорогие автомобили, но при этом это еще там не спортивный автомобиль, ничего такого. Ну там, я не знаю, ну 6 секунд до 100. Ну 5. Она мягкая, она комфортная, она шумоизолированная абсолютно. В ней хорошо, в ней как будто бы весь мир остановился в этот момент, когда ты едешь. Вот. И все. Настолько комфортно и настолько легко дается скорость человеку, легко, правда, что она не выглядит такой уж страшной. То есть, если вы завтра поедете куда-нибудь, вот у нас есть две хорошие трассы картинга, это «Лидер» и «Маяк», поедете на одну из них и покатаетесь там на картинге всего лишь навсего, девятисильном, всего лишь навсего умеющим ездить там, ну, 40 км в час, может, ну, не знаю, 50, может, он разгоняется, конечно, ну, это сомнительно. Вы ощутите, как это страшно ехать 40 км в час, на самом деле, какая-то, оказывается, скорость, какой-то драйв потрясающий. Потом вы сядете в свою машину. Если вы поедете на лидер, то где это? Подольск, соответственно, какая-то трасса, да? Вы едете на трассу, и вам будет не хватать 120-140. Вам будет казаться, что это скучно. Это вообще никакого драйва. И нет никакого удовольствия. И вообще как-то медленно едешь. Ну вот. У меня такая проблема была. Я, например, когда с копейки садился на какие-то мощные машины и не ставил лимитер. Лимитер ставишь себе, да, и вот там 80 здесь, 60 здесь, просто едешь по нему, чтобы штрафы не собирать, удобно. И вот на своей-то, на копейке я уже знал, когда у меня 80 по звуку. Ну, то есть вот, пам-пам-пам, на, значит, третий это 80 обычно, четвертый он включает прям 80. Все. Значит, и дальше просто едешь. По оборотам, ты даже можешь не смотреть на доску приборную. Садишься в мощный автомобиль. Такой, раз-раз-раз, 80 увидел и едешь. Потом глаза опустил, 100. Ничего себе, а как это 100? А как это, когда ты успел? Даже не 100, пускай, 90. Просто там совершенно по-другому все устроено. В мощных автомобилях, например, ты, ну, чуть ты нажал, она уже у тебя дальше катится. Вот. А современные автомобили, они все мощнее, 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 быстрее. Когда-то там, условно говоря, там М3, она 6 секунд разгонялась до сотки, это казалось каким-то там умопомрачительным результатом, это вот спортивный автомобиль. Вот сейчас Илон Маск представил автомобиль, он там 1,9, что ли, да, 100 км в час, или 1,8. Это инженерный предел. То есть автомобиль, что бы ты ни делал, не разгонишь быстрее. Вообще никак невозможно разогнать все, что на четырех колесах, быстрее. Не получится уже, все. Если только это не драгстер. Ну, драгстер, понятно, проклеенный асфальт у тебя будет, да, у тебя там специальные колеса, у тебя специально там сделано. Ну, то есть автомобиль дорожный, ты не разгонишь быстрее. Все, инженерный предел. И сегодня любую машину ты берешь, она дикарка, понимаете? Я вспоминаю рассказ своего деда, который рассказывал про своего какого-то родственника. И рассказ был такой. Вась, представляешь, Василий у меня дед был, царство небесное. Василий Владимирович. Вот, он говорит, представляешь, еду на машине, меня везут, говорит, он водителем был, он про водителя сказал, еду, говорит, на машине 50 км в час. 50 км в час еду, у меня голова кружится. По-моему, он работал на М-ке, ГАЗ-М. Это, то есть, вот вообще такое, такие стародавние времена. У человека кружилась голова на 50 км в час. У него захватывало дух от того, что он едет 50 км в час. Он не мог сориентироваться в пространстве, потому что он едет 50 км в час. Сегодня 50 км в час — это наказание для людей. Наказание, потому что это невозможно. Сколько можно, как же уже есть 50? Ой, началось. Мужчина, который рассказывал про гуманизм и 18-летний ребенок, кажется, если бы этот ребенок был парнем с Кавказа, СНГ, а лучше еще блогером, то смешали бы, даже если бы он вообще 3 км в час ехал, пишет Дима. Касательно отмены нештрафуемого лимита, а смысл? Вон на самокатах убиваются на 20 км в час, никого не смущает. В чем проблема натыкать надземных переходов и светофоров там, где надо? Водители, конечно, обратите внимание, что сейчас в 2021 году люди в машинах по 4, 5, 8 миллионов по трубке говорят за рулем, а не через Bluetooth Wi-Fi, пишет Дима. Дима, относительно того, кто бы это был, парень или не парень, откуда блогер или не блогер, ну извините, если блогер весь свой контент строит на том, что он носится по дороге, и потом он вдруг кого-то сбивает, ну, конечно, к нему будет меньше жалости, да, и у него 300 штрафов, 400 за превышение в месяц. Ну, как бы, ну, наверное, жалости к нему будет чуть меньше, чем к человеку, который просто ехал, как все, и что-то не увидел. Да, если бы кто-то под наркотиками, там, и еще что-то, какая к нему жалость. Если это Мара Багдасарян, ну, вспомнил, то она специально провоцировала всех. Здесь же не было элемента провокации. Здесь элемент ошибки, неопытности и случая. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве, евро 87.81, доллар 74.55, нефть Brent 69.38 и пара биткоин-доллар 29751 доллар 7 центов за один биткоин. Смит говорит, а может быть так, что у нее первое нарушение ПДД с таким вот исходом? Да может быть, Смит, понимаете, если бы там было систематические нарушения, нам бы уже об этом сказали. Тоже есть некоторые моменты, я вот сейчас вот с товарищем созвонился, он тоже слушает, значит, аргументация какая, он говорит, смотри, она, говорит, пьяная не была, с места ДТП не уехала, значит, выпендриваться там не стала, то есть она сразу там плакала и все, и понимала, что это бедовая ситуация. То есть мы видим человека, который попал в ситуацию, понимаете, вот он попал в ситуацию. Это не злостный какой-то адский сатана в виде там блогеров или еще каких-нибудь мажоров или чего-то подобного. Да нет, вот, к сожалению, это вот такая ситуация. Но мы, наверное, да, пойдем дальше. Ну да, мы пойдем дальше. Ее закрыли, чтобы она не успела забеременеть, тогда бы дали ей отсрочку, пишет Григорий. Она ехала в жилой зоне 60 км в час. Это разве жилая зона? То есть, по-моему, это вообще дорога, нет? Это не Багдасарян, конечно, пишет Макс Броня. Да-да, и вот у меня ощущение, что у нас люди, да, в поисках справедливости иногда сами становятся совершенно несправедливыми. В том смысле, что всех красят одинаково краской, а это не совсем так. И в каждом случае нужно попытаться, по крайней мере, самим для себя как будто бы, да, разобраться. В отношении замминистра экологии Челябинской области Безрукова ведутся следственные действия, сообщили в администрации заммэра экологии Челябинска. Ну, тоже вот у нас Порошенко пообещал за год отобрать у России Крым, да, вот с этого мы начинали, тут цитата есть Порошенко, во-первых, а во-вторых, это ладно, в Софеде назвали его фантазером. Вот сенатор Джабаров ответил. Он известный фантазер и доказывал это регулярно и в свою бытность президентом Украины после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании. Но он обещает, что в следующем году он там будет с кем-то встречаться в Бахчисарае. То есть Порошенко обещает, что он встретится в Бахчисарае. Не знаю, давайте покажем всем нам и, значит, всем нам и не только нам новейшую зенитно-ракетную систему С-500 по этому поводу, которая, в общем-то, произведены испытания, боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, да, на полигоне Капустин-Яр. Очень даже впечатляющие кадры, как мне кажется, всем будет полезно посмотреть. Ну, сейчас чуть-чуть подождите, и я вам покажу, как это все было. Вот. Кадры публикуют Минобороны. Это испытательные боевые стрельбы, я уже сказал. По данным средств объективного контроля, цель поражена. Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики. Высокую надежность подчеркнули в ведомстве. Минобороны добавили вот кадры. Смотрим сейчас. Ну, соответственно, мы видим всю технику, которая нужна для запуска подобных ракет. И вот момент запуска. Сначала выстреливает ракета, потом зажигание и уходит. Снимаю издалека достаточно. Вот здесь чуть поближе. Все. Вот так работает С-500. Визуально, когда ты рядом с ней находишься. Откинулась крышка. Сначала выстреливается ракета, потом работает двигатель. То есть он не сразу работает. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это так специально сделано. В Минобороны добавили, что после завершения полигонного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО. И уточнение от журналистов: С-500 предназначено для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Вот так, на всякий случай, если вы вдруг интересуетесь этой тематикой, то, я думаю, вам было бы, опять же, интересно это все посмотреть. «Трехсотка уходит медленнее», пишет Сергей. «Я был в Капустином Яре», пишет Григорий. «Фантазер, ты меня называла, вот крутится в голове теперь», пишет Дмитрий. А обсуждалась уже тема «Мужебаб на Олимпиаде». «Для чего нашим спортсменам участвовать в этом параде уродов?» пишет Денис. «Не обсуждалось, я как-то проходил мимо этой темы. Вы имеете в виду трансгендеров, которые будут выступать, если это трансгендер мужчина, то он выступает, как будто бы он женщина. Вы это имеете в виду? Вообще, вообще-то с Олимпийскими играми много всякого интересного. Спортсмены жалуются на некоторые на условия содержания в Токио. Уже все обсмеяли, наверное, кровати из... Чего там? Из картона. Мы можем вам показать, как выглядят эти кровати. Вот, посмотрите, на ваших экранах кровать из картона. Вот. И есть даже ролик, там, значит, история какая пошла. Говорят, эти кровати сделаны для того, чтобы на них невозможно было заниматься сексом. И вот один из атлетов зарубежных решил испытать, насколько крепкая эта кровать. Встал на нее и стал прыгать. Вот, говорит, какие движения. Фейк ньюс, говорит, все можно делать на этой кровати. Говорит, что это вы говорите, что она не подходит для не подходит для секса. Говорит, все вполне себе подходит. Ну вот. Но в целом еще есть публикации о том, какой высоты, например, дверные проемы, и наши высокие атлеты там, подгибают голову, вот так вот на бок ее кладут, чтобы пройти сквозь эти двери. То есть много всего смешного. Японцы, конечно, удивительные люди, они совершенно другие, это другой мир. И в этом другом мире иногда наши люди не понимают, как это все так вот устроено, и что же это за условия содержания такие. Правильные кровати, нечего с трансгендерами сексом заниматься, пишет Николай. Только что по Новорязанке в сторону области кортеж с Аурусом проехал, но дорогу не перекрывали. Кортеж маленький, машин 8 всего, пишет Андрей. Над Сочи тоже издевались, пишет Григорий. Да, над Сочи много издевались, много всегда есть каких-то претензий, новостей скандальных. Ну, то есть всячески привлекают внимание, в том числе к Олимпиаде, как это проходит. А я когда увидел первый раз в своей жизни, я вам честно скажу, покажи еще раз эту кровать из, из картона. Я увидел кровать из картона и подумал, это же гениально. Это же гениально. Я не хочу покупать больше кровати из дерева, я хочу покупать кровати из картона. Почему? Потому что я думаю, что они стоят реально копейки. Они стоят копейки. Ну, сломалась у тебя такая кровать. Ты ее выкинул просто, а может быть, сжег. Как вариант, где-нибудь на шашлыки отвез ее и все. Сложил и убрал, тоже вариант. То есть это круто вообще. И я подумал, что я хочу такую кровать. И я, более того, я хочу мебель из картона. Серьезно, зачем мне мебель из дерева? Почему она не может быть сделана из картона? Просто надо ее делать крепкой. Картон может быть крепким. Главное, как он устроен. Главное, как там, да, сочетаются плоскости, так скажем. И это так круто. И это дешево. И это вторсырье. И это вторсырье. Это экологично. Мне, наоборот, эта история понравилась. Я подумал, как же классно. Не тратить какие-то огромные деньги на кровати. Просто берешь и картонную кровать разворачиваешь. Все. Развернуть можно где угодно ее, что самое интересное. Хоть в палатке себе кровать поставь. Ну, а сыро? Сыро. Сыро в палатке. Ну, сыро. В палатке сыро. С Ирой, ты хотел сказать. Чего вы хотели? У японцев дома из бумаги. Историческая фишка, пишет Панк 13. Путин на Макс на вертолете летает, а потом едет на машине по шале, до шале, пишет Олег Измайлова. То есть, может быть, этот кортеж просто гонит туда машину, чтобы довезти из точки А в точку Б, а президент прилетит. Японцы умеют делать из картона даже ножи, пишет Елисей Измытич. Серьезно? Двери картонные уже вполне себе есть, пишет Саша. Не трансгендеры, а трансформеры. Трансформеры, да? Корабль из бересты, пишет Александр Ковальчук. Не, ну серьезно же, это круто. Правда, потому что мы много денег тратим на мебель. А оказывается, она может быть картонная. И это экологично, это дешево, это, оказывается, крепко. Где купить картонные мебели? У меня к вам вопрос. Такое вообще бывает? Или это какое-то нововведение, еще пока человечество до этого в основной массе не дошло? И при пожаре будет гореть с огоньком, Баскервиль Кот говорит. У меня товарищ побывал как-то в пожаре. А вот по его свидетельствам, горит все с огоньком. Когда пожар, горит все. Ваш телевизор горит, ваш диван горит, неважно, из чего он сделан. Горит пол, горит стена, горит... стекло, ну, может, стекло не горит, но плавится. Горит вообще абсолютно все. То есть, с точки зрения при пожаре, значит, это очень нехорошая кровать, так все при пожаре нехорошее. Все при пожаре сгорает. Ну, может быть, только кирпич остается, да и то он тоже там трескается. Я помню, как у меня у соседей, где родители живут, да, в селе, горел дом. И я помню, как взрывался шифер. Характерный звук, прям выстрелы идут. Все сгорало. Вообще все выгорело в доме. Рамы выгорели оконные. Ну, о чем разговор? Будущее за мебелью из переработанного пластика, пишет Строгинский. А почему пластика, а не вот, например, картон? МДФ-панели, это же тоже картон, в принципе, пишет Паша. Будущее за мебелью... Да, если сосед затопит мебель, превратится в кашу. Вынес кашу и занес новую, пишет Владимир. Да, да, в этом-то и прикол. Оно же должно стоить прямо какие-то сущие копейки. По-моему, это интересно. Ну, на мой взгляд. Или нет, не знаю. Еще, кстати, интересный момент. У нас Ди Каприо хотел приобщиться к тушению пожаров в Якутии. Вы слышали этот момент? Да, вы, наверное, слышали эту историю. И ему ответили, а как... Интересно, ему там ответили из Якутии. Говорит, а как ты можешь помочь, находясь в Голливуде? Но да, гораздо интереснее то, что сегодня, помимо пожаров в Якутии, еще есть пожары в Америке. В густонаселенных районах Америки. И пожары там гораздо больше по площади. Но почему-то Леонардо Ди Каприо озабочен нашими пожарами. И в этом смысле я подумал, ну, может быть, Ди Каприо просто любит Россию. Я люблю Россию, Россия любит меня. Знаете, такие великие строчки. И вот мне присылают фотографии. Вот Илья Сергеевич мне присылает, как выглядит мебель из картона. Давай покажем всем остальным. Илья Сергеевич, вам спасибо. А Елисей присылает нож картонный. Японский, видимо. Давайте мы покажем и нож, и мебель. Ну, нож, наверное, я понял, скорее всего, заливают эпоксидкой. И, соответственно, в этом и есть смысл ножа. А вот мебель картонная, например. Ну, слушайте, и что, плохо выглядит? Да, по-моему, нормально. Ну, каркас, да, сидишь на подушках, и все. По-моему, выглядит абсолютно нормально. Я бы даже сказал... Круто выглядит, как-то современно. Ламинат — это картон, пишет Валерий. К Ди Каприо просто обратились из Якутии, а из Америки, видимо, нет, пишет Панк 13. У Ди Каприо бабушка из России. То есть он наш, он, значит, не Леонардо, он Лев, Лев Ди Каприо. Гражданство хочет получить Леня Ди Каприо, пишет Строгинский. У Ди Каприо бабушка русская, мне все пишут. В том-то и дело, что не будет стоить мебель из картона дешево. Придумают, что это модно, стильно, молодежно и накрутят три цены, пишет Караэт. Караэт! Но мы же Россия, мы можем подарить человечеству дешевую картонную мебель. Китайцы, наши братья коммунистические, могут подарить миру дешевую картонную мебель. У меня дома двери из картона, пишет Дмитрий. Не надо мебель из картона, чем нам заниматься вообще тогда, пишет Дим Студио. А вы мебелью занимаетесь? Кто не покупал тканевый шкаф, тот никогда не снимал квартиру, пишет Халдей. Можно-то Ди Каприо сбросить с парашютом. А как, смотрите, а как мебель картонную, самое интересное, ее же можно собрать и разобрать и увезти. Ну что такое возить диван? Да, особенно если это большой диван. Это всегда прямо проблема, это надо всем платить, это либо друзей надо привлекать, чтобы они тебе помогали, вместе с тобой спину срывали, как-то это все тащили. Особенно если нет грузового лифта в доме, и тебе нужно идти по вот этим вот лестницам вместе с каким-нибудь диваном, это какой-то ад, кромешный ад вообще. А здесь ты просто собрал в коробочку, эту коробочку вынес и все. Положил в машину, в обычную. Не нужен тебе грузовик, не нужна никакая газель. Ничего такого. Положил и уехал. Все. Не, слушайте, надо... Я пробью вопрос по картонной мебели, попробую в этом разобраться. Мне кажется, в этом есть какой-то смысл. В этом есть какой-то смысл. Проблема не в кровати, а в матрасе, пишет Алексей. А что, его свернул в рулончик и все. Или вы имеете в виду матрас, какой вы покупаете? Пружинный вот этот вот, да? Во всем Евросоюзе давно такая мебель. Если не картон, то близко к этому. Опилки рассыпающиеся, пишет Денис. А картонный холодильник, пишет Мощный Бур. Холодильник, это, конечно, беда. Тут вопросов нет. Недавно я таскал вместе с товарищем холодильник. И такой там проход был. Мы заносили в частный дом. Проход в подвал. Ну, сделан подвал. Как бы вам сказать, невозможно было холодильник пронести боком. Достаточно узкая лестница, и его нужно было нести вертикально. Ох, и я все проклял. Ох, я тогда подумал, ну почему я не отдал 1000 грузчикам? Ну почему я этого не сделал? Я думал, моя спина там умрет вместе с этим холодильником, и все мы там поляжем. Но мы справились с этим, но я зарекся, что я больше этим заниматься не буду в жизни никогда. Я лучше буду работать на 3-4 работах, правда. На 10 работах я буду работать своих, но не буду так больше никогда носить холодильник вертикально. Это какой-то мрак вообще. Холодильник для заключенных, пишет Алексей, да. Ну так как раз холодильник из картона сложить можно, пишет Паша. Холодильник как лекарство от жадности, пишет Панк 13. Знаменитые икеевские столики из картона, пишет Серж. Картонная мебель — топовая идея. Дома, по сути, кроме хорошей... Дома, по сути, кроме хорошей проводки и сантехники, ничего не нужно. Максимум еще только кухню хорошую, пишет Командор Дринкинс. Картонная мебель будет очень собирать на себе пыль и ее не протереть, так как картон боится влаги. Да ну почему? Почему не протереть? Не помыть, но протереть. Да и в конце концов, если это будет стоить копейки. Например, стоит он 1000. Ну, он запылился у вас. Ну, взяли его и выкинули. Не знаю, ну и все. Друг рассказал, в башню Москва-Сити привез заказное зеркало, его пришлось нести на 70-й этаж вручную, так как не влезло в лифт. Грузчикам заплатили 100 тысяч рублей. И прикол в том, что прораб, заказавший зеркало, ошибся, и оно не влезло в дверной проем. Ситуация такая вот, пишет Владимир. В берлоге должна быть хорошая кровать и аудиосистема, считает Виктор. Больше картона, меньше лесов, меньше лесных пожаров. Профит, пишет Добрый Док. В картине ядовитый клей, пишет Халдей. Дома из картона, пишет Андрей. Нет, из картона я не видел. Видел, из какого-то такого материала собирают, похожего на пенопласт. Какие-то дома... купольные, в стиле «Звездных войн». Что-то такое я видел. Ну ладно, мы идем дальше, на самом деле, потому что забуксовали мы на этой картонной всей истории. И, естественно, ждем Олимпиаду, будем следить, смотреть. Хотя наши уж который раз без флага. Президент поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам. Цитирую, это древний праздник, корни которого уходят вглубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Это прямая цитата президента России по поводу праздника Курбан-Байрам. Это прямая цитата из его поздравления. Джефф Безос, кстати, сегодня готовится к полету в космос, если кто-то не в курсе. По-моему, будет трансляция, но она начнется у него в 11:30, а это значит, что вместе здесь, конкретно в моем эфире, мы, наверное, с вами эту трансляцию посмотреть не сможем. Но есть кадры подготовки к полету, можно уже их показать. Обещает он взлететь выше Брэнсона, говорит, что расчетная высота полета более 100 километров. Полетит вместе с братом Марком. В команде также 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймон. Впрочем, сейчас критики заявляют, что ни Брэнсон, ни Безос космоса не достигли и не достигнут, потому как космическое пространство начинается выше орбит, на которой они смогли добраться. Но вот эти кадры, как Безос собирается, все это, естественно, под какие-то там сопровождается музыкой, разговорами. Ну вот, пожалуйста. Добро пожаловать в центр. Ну, знаете, что я вам скажу? Да, может быть, они не вылетят на те орбиты, на которые вылетают реальные там космонавты, но 82-летняя женщина у них в команде, и 82-летняя женщина полетит на высоту 100 километров. И она явно увидит больше, чем многие из нас видели с вами. И это круто. На мой взгляд, это реально круто. Вот здесь пока шла там реклама, мы по этому поводу разговаривали с звукорежиссером, с Ильей. Он говорит, это похоже на то, как когда-то вот эти вот авиаторы, да, энтузиасты осваивали воздушное пространство. И это похоже вот сегодня на то же самое. Да, они, конечно, отстают от реальных космонавтов. Но, тем не менее, по-моему, сегодня стало модным соревноваться в космосе. Вот недавно Рогозин убивался у себя в Твиттере, если я не ошибаюсь, или в Фейсбук, что когда же наши миллиардеры поймут, что это круто вкладывать не в яхты, а уже в космос. И ему там лайк поставил Илон Маск. Все бы классно, но мне кажется, что сам Рогозин миллиардер. Возможно, мне просто кажется. Но это не суть. Тем не менее, да, вот сегодня, наверное, богатые люди, для них модно и круто это пытаться быть вот частью такого вот космоса и осваивать уже вот эти пространства. Все остальное не считается настолько крутым. Кстати, есть кадры по поводу космоса. Это с авиасалона, ну, с Макса. Представил Роскосмос проекты действующих и перспективных ракет-носителей и космических аппаратов. Среди них макет новейшего российского спутника наблюдения Земли «Ресурс-ПМ». Он оранжевый, на снимках. Мы сейчас вам эти снимки покажем, собственно, как это все выглядит. Но меня заинтересовал еще один важный момент, и вот где это... Вот. Макет спутника «Зевс» с ядерным буксиром для полетов к планетам Солнечной системы показали на МАКС-2021. Мы его тоже вам покажем. Мы и то, и другое вам покажем. Можете посмотреть сейчас. Почему меня заинтересовал вот этот макет спутника «Зевс» с ядерным буксиром? Мне про него рассказывали специалисты. Это что-то потрясающее. Если удастся реализовать эту вещь, мне рассказывали, что там за несколько месяцев, там, 2 месяца, и ты, по-моему, там, на Марсе. Вот какая-то такая история была. То есть радикально сокращает время полетов к планетам. Вот то, что сейчас на экранах, такая оранжевая штуковина, по-другому, наверное, не назовешь, это как раз-таки новейший российский спутник наблюдения Земли «Ресурс ПМ». Это у вас на экранах. Покажите вот весь пул ракет, которые представлены на стенде Роскосмоса. Это то, что новое, наше. Это проекты действующих и перспективных ракет-носителей. То, что будут делать. И последнее, это самое интересное, на мой взгляд. Это, понимаете, такая вещь для межпланетных путешествий. По сути, это макет спутника «Зевс» с ядерным буксиром для полетов к планетам Солнечной системы. Вот покажешь, да? Хорошо, мы сейчас чуть-чуть подождите, и мы вам покажем, как он выглядит. Но он выглядит уже, да, как будто бы из каких-то таких фильмов, да, «Звездные войны» уже все. Это уже что-то другое. Это что-то, что собирается на орбите и уже постоянно действует в пространстве космоса и ни на какую Землю не возвращается никогда. Вот на ваших кадрах этот «Зевс», буксир. Так вот он должен выглядеть, когда его сделают, соберут, и на нем можно будет очень быстро добираться из точки А в точку Б, потому что у него будет та самая ядерная установка. То есть у него будет, по сути, бесконечное топливо. Сегодня вы знаете, что топливо в космосе – это очень важный такой элемент, и он конечен, а здесь он будет бесконечен. Поэтому можно будет сколько хочешь лететь. Это ты сейчас про сны Рогозина рассказываешь, все попилит и ничего не сделают, пишет R2. Посмотрим, R2, ваши слова против слов тех, кто говорит, что все сделают и ничего не попилят, в общем-то, они равновесомы. Ну, вы сказали одно, вам сказали другое, ну и что? Давайте смотреть. «Зевс впечатляет», пишет Елисей из Мытищ. «Они смогут на расстоянии 100 километров увидеть, что Земля не плоская», пишет Мик. Я, насколько знаю, то, что Земля не плоская, можно уже с 30 километров видеть. А, то есть они чуть-чуть побольше всякого интересного увидят. «Когда и если сделают», пишет Сергей. Да, когда и если сделают. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Это очень важный момент, потому что можно обещать и все время откладывать, да? Мы знаем, что у нас, например, там, Рогозин обещал нам на Луну улететь, потом что-то как-то мы не улетаем до сих пор на Луну. Поэтому я ко всему отношусь спокойно, без там, какого-то ура-энтузиазма. Не пытаюсь сказать, что завтра это будет сделано, но я очень хочу, чтобы это было сделано. Мне кажется, это перспективным и интересным занятием. И я думаю и надеюсь, что наша страна в этом смысле не будет отставать от других стран, а где-то ее даже будет опережать. У России космос после 100 километров, у американцев космос после 50 миль, пишет Григорий. Рано радуйся, сейчас найдут Грету и заявят, что Россия загрязняет Вселенную, пишет Денис. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Больше, чем Олимпиада, волнует цены на морковку, и многоточие ставит Сергей. Сергей, да это такая, знаете, история тоже бесконечная с этой морковкой. И, опять же, она обрела популярность по одной простой причине, потому что была пресс-конференция, точнее, прямая линия с президентом, и все, что касается президента, это всегда очень интересно всем, неимоверно. Это правда. То есть, и те даже люди, которые говорят, никогда не смотрю, на самом деле сидят, смотрят и комментируют, и там, и спорят, и что только они не делают. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. 18-летняя Валерия Башкирова, продолжается эта история, да, сбившая 16 июля в Москве 3 детей, двое из которых скончались, полностью признала свою вину и раскаялась в том, что стала виновницей трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении семьи студентки. По их словам, родственники девушки готовы хоть чем-то помочь пострадавшей семье и оказать любую материальную помощь, которая им вообще посильна. Вот. Ну, и напоминаю нам, что Валерия накануне расплакалась, слушая решение суда. Ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей до 16 сентября. Мы сегодня показывали уже эти кадры. Я думаю, что мы можем показать их еще раз, если вы только что подключились к нашей трансляции. То есть она не похожа на человека, который там какой-то беспредельщик, как у нас вот в 90-е говорили, да, и это слово вошло в обиход, и все его используют. Нет, она больше похожа на человека, который не умеет ездить и не умеет смотреть по сторонам, и не умеет управлять автомобилем. И который за это получит очень суровое наказание, скорее всего. Любое наказание, оно будет суровым. Тут уж лучше бы его не было, да, ни наказания, ни этой страшной трагедии. Пять стран заявили о своем интересе к Су-57, сообщил глава Рособоронэкспорта. Кадры из суда вы можете прямо сейчас наблюдать на своих экранах. Вот эта 18-летняя молодая девушка слушает, что суд, значит, изменяет ей меру пресечения. Вообще, обратил внимание, что Следственный комитет очень сильно возбудился по этому поводу, хотя, в принципе, наверное, это дело могло бы и не Следственным комитетом рассматриваться. Тут, на мой взгляд, есть какой-то возможный элемент, ну, не знаю, пиара, не пиара. Ну, можно было бы, наверное, это все на уровне МВД решать, и этого было бы достаточно, да. Но, наверное, сегодня, после того, как, да, мы видим на улицах, на дорогах вот этих всех блогеров, внимание к ДТП совершенно другое, и общественность, резонанс постоянный, вот эти вот съемки с видеокамер заставляют в том числе и Следственный комитет включаться в те, так скажем, истории, в которые они могли бы и не включаться, потому что вот надо, потому что, наверное, народ требует. МОК изменил девиз Олимпийских игр. В лозунг «быстрее, выше, сильнее» добавлено слово «вместе». Что, по-моему, полный идиотизм, но, тем не менее, давайте попробуем это обсудить. Решение было принято единогласно. Это эпохальное событие, сказал глава Олимпийского комитета Томас Бах, предложивший изменить девиз. Ну, конечно, для Томаса Баха это эпохальное событие, потому что теперь на протяжении всего существования Олимпийских игр все будут говорить: да, лозунг был «быстрее, выше, сильнее», а потом еще туда добавили «вместе», и это был Томас Бах. И Томас Бах таким образом там, да, как он там, до уровня основателя Олимпийских игр сразу практически повышается. Да, его статус исторический в том числе. По мне так, быстрее, выше, сильнее вместе, это все равно, что быстрее, выше, сильнее золотой. Быстрее, выше, сильнее космос. Быстрее, выше, сильнее трансцендентный. То есть это вообще непонятно, откуда берущееся слово, и непонятно, какое значение оно имеет. Вот «быстрее, выше, сильнее» — понятно. Люди соревнуются, кто быстрее, кто там выше и кто сильнее. «Вместе» — что это значит, непонятно. Как можно стоять вместе на пьедестале, например, на первом месте? Или вот на втором вместе с третьим, или что такое подобное? Нет, это все-таки соревнование. «Лицемерие и популизм насчет «вместе», — пишет Евгений. «Олимпийские игры вместе, но без России», — пишет Мик. Значит, «для ЛГБТ придумали вместе», — пишет Андрей. Причем здесь ЛГБТ, Андрей? Но я не исключаю, что, может быть, и такая логика, Андрей. Правда, я не вас здесь критикую, не с вами спорю, а может быть и да. Может быть, это на фоне Black Lives Matter тоже возникло. «Быстрее, выше, сильнее». Ну, понятно, Владимир, спасибо. «И нужно еще колено преклонять перед каждым соревнованием», пишет Сережа Замкадный. То есть вы думаете, что БЛМ, да, повлияло? Что еще более странное? А, нет, это против. «Бред, соревнования за звание лучшего», пишет правая фабрика Твикс. «А вместе не знаем только в каком», пишет Алекс Викинг. «Быстрее, выше, сильнее, здрасте», пишет Григорий. Вот это хорошо, да. «Быстрее, выше, сильнее, здрасте». Григорий, а можно я у вас эту шутку сворую и выдам за свою? И напишу: «Быстрее, быстрее, выше, выше». Там же с восклицательными знаками надо писать. «Быстрее». Да ладно, пускай. «Выше, выше», без, через точку. «Выше, сильнее, сильнее, сильнее», точка. И вот так вот добавляю. «Здрасте». Вот именно «здрасте» надо вот так вот. Это будет смешно. «Здрасте». Вот так. И восклицательный знак. Все, Григорий, я украл у вас смешную шутку, и она теперь моя. Ха-ха-ха-ха, спасибо большое, Григорий. Быстрее, выше, сильнее, наливай, предлагает командор. Слушать, думать, знать вместе, пишет Смит. Это да, смешно, это для нас. Это мы здесь вот на стене где-нибудь можем написать. Я не знаю, что вам видно, нет. Слушать, думать, знать вместе. Я предлагал, кстати, для нашего YouTube-канала лозунг, никто не послушал. Я говорю, скажите в этом, в ролике, слушать, думать, знать, смотреть, вот так вот еще. Но все сказали, да нет, мы лучше скажем, про какого цвета у нас диван. Окей, хотите сказать про диван, говорите про диван. Не жалко, пишет Григорий. Спасибо большое, Григорий. Быстрее, выше, сильнее, сзади, пишет Олег Измайлова. Не вместо, не вместе, а вместо, пишет Саша. Не верь, не бойся, не проси, пишет Сережа Замкадный. Быше, быстрее, выше, сильнее, давай, до свидания, пишет Халдей. Такой вариант. 7373948. Так что это происходит? Этот прорыв, который произошел, идеологический, что он вообще значит для нас? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Извините, пожалуйста, а можно по прошлой теме? Я уже 2 дня пытаюсь высказаться.
По прошлой? Ну, давайте все-таки по этой. Ну, так не очень хорошо получается.
Ну, я и по этой тоже выскажусь.
Ну, давайте, начинаем с этой. Начинаем с этой, давайте, чтобы хоть как-то правила соблюсти.
Ну вот эти лозунги, я с вами полностью согласен, это полный бред, это вот просто ни о чем, конечно. Как можно вместе соревноваться? Это если вы взяли всей команды, разбежались и перепрыгнули через какую-то лямку по высоте вместе.
Ну, в принципе, то... если командный вид спорта, то можно и вместе, но вы все равно соревнуетесь с другими странами и так далее.
Конечно, конечно.
Что вы хотели сказать по теме еще?
Вот я хотел обратить внимание по теме вот этой аварии, что помимо того, что, конечно, беспечное отношение родителей и абсолютно неприемлемое поведение вот этой девочки в момент вождения, есть еще вина государства. И я вот могу пояснить.
Давайте.
Давайте. Обратите внимание, с какой легкостью вот эта девочка влетела в эту ситуацию. А поэтому я предположу, что ответ лежит именно в психологии. То есть, если взять вот на момент управления этой девочкой ее мысли в голове, угу, и вот как бы разложить на мониторе, то у нее 3 основных цвета, ну, условно. Это красный, то есть самый такой волнительный, желтый, и зеленый, который позволяет относиться с легкостью. Вот в красном у нее, я утрирую, это, например, отметиться в Инстаграме, сделать депиляцию. На желтом уровне...
Я понял.
На желтом уровне у нее там позвонить подруге, купить какую-то шмотку там или еще что-то. И на зеленом уровне, который позволяет ей относиться с пренебрежением, это в том числе тот момент, что она сейчас едет на только что ей подаренной машине, угу, и приближается к переходу, перед которым стоит,
понятно,
машина.
Понятно, то есть вопрос важности вещей. Что ты ставишь на первое
да,
место,
вот тут...
а что...
Может да, быть, какой-то степени, и вот тут вылезает вот эта ответственность государства. И поскольку психологический портрет выстраивает именно государство, угу, своими вот этими маленькими закончиками, вот этими репортажами по телевизору, которые мы видим, у этой девушки в голове сформировалось вот это зеленое поле, которое позволяет ей думать, что да ничего страшного. Ну, я еду, подумаешь, КамАЗ
да,
едет или грузовик.
Страшного, вот так вот. Ну, да. Я единственное, что сказал бы, это, наверное, не государство тогда в целом, это та ситуация, ценности те, которые сегодня существуют в мире. То есть, если посмотреть на людей, там, не знаю, в ТикТок зайти или в Инстаграм, вы увидите очень много людей, которые снимают видео в машине, они там танцуют, они там руками что-то размахивают, весело движутся вместе. В основном это, конечно, молодежь, потому что кому еще интересны так соцсети, как молодежи. То есть это во всем мире такая, да, история.
Извините, пожалуйста, да, я с вами согласен, как государство этим отличается, что оно должно это контролировать. А она что видела за последние несколько лет? Она видит все эти аварии, включая этого Билла вот этого, что влепился, денег заплатил, ничего страшного.
Ну, вот здесь я с вами не согласен. Я не думаю, что у нее из такой логики она исходила. Я думаю, что там логики вообще не было никакой. Она ехала на эту машину, да и ехала.
Так я про это и говорю, Алексей, почему она так ехала, почему она так не думала об этом серьезно, потому что государство с своими вот этим отношением, легким отношением к этому, потому что мы же видим все эти репортажи, мы видим все вот эти, всю эту информацию, что ничего страшного, там условно, там поселение, а то, что она убила 2 детей, так никто об этом не говорит, вот вам звонят и требуют какое-то сожаление, мне, конечно, отчасти жалко, Ну, мало людей позвонило и спросили, а как родители чувствуют этих двух детей себя?
Да тут... А что тут спрашивать? Тут все понятно, что это ужас абсолютный, и не дай бог кому. Спасибо вам большое. Вы говорите, что вопрос в том, что государство должно контролировать ценности, да, задавать эти ценности и объяснять. Ну, не знаю, сколько можно объяснять. В принципе, это объясняется. Что еще тут добавить? Что еще? Как еще это объяснить? Понимаете, мы можем говорить много о ценностях, но все равно кто-то из вас звонит по телефону и смотрит смс-ки, и смотрит, кто там что вам написал в мессенджер, и смотрит смешную картинку, стоя в пробке, потому что скучно стоять в пробке, и ты достаешь телефон. Потом пробка двинулась, а ты уже в телефоне, ты забыл из него достать глаза и поехал как-то так в пол глаза. Один глаз вроде на дорогу, другой в телефон. Вот. Здесь можно сказать одно. Я для себя такое решение принял когда-то, и в этом смысле ни государство, ни кто-то еще на меня повлиять не мог. Это я сам на себя только мог повлиять. Решение я принял такое. Я сажусь в автомобиль, и я кладу телефон так, чтобы он вообще мне не мешал, и я не пытаюсь там что-то читать. То есть, если мне кто-то что-то пишет, я не отвечаю. Я когда приеду, я возьму телефон, я посмотрю, кто что написал, скажу, я был за рулем, вижу твое сообщение, допустим, или просто отвечу человеку, если это что-то не очень важное. Если что-то крайне важное у людей, они могут всегда позвонить. Вот, современные автомобили позволяют соединить телефон с аудиосистемой, и звонок можно принять, даже не убирая руки с руля. Нажал одну кнопку, и все. Вот. Например, такая вот, знаете, для себя тоже выработал момент. Я могу с родителями говорить, когда я еду за рулем. То есть по телефону могу вести разговор. И в какие-то моменты связь может прерываться. И в один из таких моментов связь прервалась, и мама моя, естественно, начинает мне звонить. Раз, два, три, что-то не может дозвониться, да. А я в этот момент, я должен быть сконцентрирован на дороге. Меня это начинает отвлекать. Я это один раз почувствовал и сказал: мам, давай договоримся. Вот такая история. Значит, если у нас прерывается связь, ты мне не перезванивай. Вот просто не перезванивай, не надо. Я как только у меня будет возможность набрать тебе, я сразу наберу. Она говорит: хорошо. В следующий раз еду, что-то связь прервалась, смотрю, звонит опять. Вот. Я говорю: мам, а ты звонила? Давай, мы же договорились. Она говорит: точно, все, я забыл, больше так не будет. В следующий раз я уже еду, прервалась связь. Мама уже не звонит, все нормально, все хорошо. Вот. И потом приезжаю, значит, домой, и от сообщения: сынок, я тебе не звонила, как ты и сказал, вот, ну, прервалась связь. Все. Ну, то есть мы выработали схему. Это хорошо. Может быть, надо всем потихонечку об этом просто задумываться и вырабатывать эти схемы. Может быть. Это не стопроцентная гарантия, я сразу вам говорю. Я не считаю, что после этого я 100% никогда не попаду в какую-то плохую ситуацию за рулем. Это может случиться с каждым. Я, в общем, не хотел попадать в плохие ситуации, но это может случиться с каждым. Вот. Но, тем не менее, минимизировать вот эти вот моменты, которые тебя отвлекают от дороги, да, стоит. Например, мы с моими друзьями много-много километров, даже можно было бы так выпендриться и сказать, много миль проехали. И есть совершенно разные по поведению люди, которые сидят рядом с тобой. Ну, то есть штурман, мы это называем штурман, если это дальняя поездка какая-то, мы с друзьями едем. И некоторые подходят на роль штурмана, а некоторые на роль штурмана не подходят. Кто не подходит на роль штурмана? Тот человек, который постоянно какую-то музыку пытается включить, постоянно у тебя спрашивает какой-то провод, когда ты за рулем, найди это, найди то, отвлекает тебя на какие-то вещи, смотри там, о, там что-то где-то, я что видел, или делает такие вещи: «А, собака!» Вот так вот. А ты там: «Ай, да, где? Где собака?» Серьезно, где? Собака где? Ты-то думаешь, ты уже сейчас ее раздавишь. Оказывается, где-то в километре на холме появилась собака и... Собака! Ты уже все. Ты уже в истериках, тебе нужна помощь квалифицированного специалиста, психолога. Ну, потому что ты думал, все, конец, сейчас я убью собаку, я не хочу убивать ни собаку, ни человека, ни кота, ни воробья, ни ежика, ни ежика. Как жалко смотреть ежиков раздавленных все время, беда какая-то. Вот. А бывают, вот у меня, например, есть друг мой, который лучший штурман на свете, вот, там полная вот взаимодействие, полное понимание просто воды. У тебя вот здесь, он тебе дает воду так, не там как-то там, он ее открывает, тебе дает воду, ты выпил, ты вот так руку делаешь, у тебя забирают воду, закрывают, хочу есть, какое-то яблоко, конфета какая-то, все чистое, все нормальное, нет никаких проблем. То есть штурман, он работает. Он, если видит, что ты что-то какой-то вяленый, он начинает тебя бодрить, все в порядке, может, притормозим, давай вот здесь есть остановка. Я посмотрел, вот там заправка, через столько-то километров останавливаемся. Все, он следит за дорогой, он следит за картой, он следит. Он, у него такой нет. О, я не могу найти номер в гостинице. И вот ты должен за рулем искать номер гостиницы и ехать. Нет, все, иди, сиди, ищи сколько хочешь. Все, да, аплодисменты, аплодисменты. Все оплачено, все четко, едем туда, делаем то. Все, ты только рулишь. Все, твоя задача никого не убить и не убиться самому. Все, больше никаких задач у тебя нет. Мне мельдо не дают, аскорбинку, пишет Алекс. Штурман, почеши, пишет Панк 13. Ну, нет, не все штурманы обладают опцией почеши. Вот, почеши, это, естественно, если ваша женщина штурман. Все остальные штурманы не обладают опцией почеши, потому что, как бы, понимаете... Хотя, конечно, быстрее, выше, сильнее и вместе, но не настолько же вместе, да? Приятно, когда штурман жена, пишет Леонтий. Да, но сколько труда положено, чтобы жена превратилась в хорошего штурмана? Много, много, много труда, много труда, много. Это правда. Купите автомобиль с дистроником, он подстраховывает моменты, когда отвлекаешься. Что такое дистроник, Никита, расскажите нам, пожалуйста. Приятно, да, есть мнение, что человек не может одновременно говорить и думать, а соответственно и контролировать дорожную ситуацию. Когда я ем, я глухо нем, пишет Смит. Да, поэтому я люблю больше всего ездить без музыки и молча. Серьезно, это мое любимое такое занятие. Без музыки, молча, абсолютная тишина, все, и я еду. Могу включить информационную радиостанцию, например, я больше других и не знаю, говорит Москва. Но иногда кто-то, кто звонит, например, нашему какому-нибудь ведущему, так меня начинает бесить, что я не могу, значит, справиться с собой, и я понимаю, что я становлюсь опасен на дороге, и я в этот момент как бы отключаю, потом думаю, ну ладно, пускай. Олег договорит. Шучу, шучу, шучу. Значит, и включаю потом и дальше слушаю. Для себя выработал правило... Шутка. Не отводи глаза с дороги при любых обстоятельствах, пишет Трифит. А как же казачий хор, пишет Смит. Ну, это если прям совсем унылое движение, ты где-нибудь на трешке, в пробке, в такой вот это вот, и там в скалы ханулся, взволновался, право, православный тихий Дон. Ну и вообще, я думаю, что люди, которые ездят по дорогам с открытыми окнами и громкой музыкой, они заслуживают того, чтобы быть сожженными огнеметом прямо в этой машине. На мой взгляд, это так. Потому что вот так вот сидишь на лавочке, например, или дома с открытым окном, чтобы наконец-то вот этот приятный воздух свежий, который появился в Москве, да, он как-то вошел в эту квартиру, и ты начал жить по-другому. Я сегодня спал с открытым окном, это такая благодать, наконец-то! Свежий воздух под одеяло лег, и прямо ты свежий человек. Вы чувствуете, я сегодня в хорошем настроении, поэтому. И обязательно там. Я современной вот этой музыки все не знаю. А, у нас рубрика будет, да? Эх, я этой современной музыки просто не знаю. Хотел вам про нее как-то вот процитировать, но я не могу. Я вот в Череповце было дело, решил понять феномен Моргенштерна. Разобраться, в чем же смысл его музыки. Потому что один из моих друзей говорил, что он композитор. Троллил, наверное, меня, да? И музыка, и тексты — это, конечно, редкий кал. Редкий кал. Потрясающий. Одну радует, его довольно скоро забудут. И будет он писать какие-нибудь поздравления на день рождения и на свадьбу. Последний раз я видел Юру Шатунова в этой роли. Там типа «Нина Сергеевна, с днем рождения! Сочинил для вас специально песню». И на карточку Сбербанка пенсионную специальную упало пару тысяч рублей. 10.56, далее «Провиант», про еду послушайте, тоже приятно, вкусно. Может быть, скоро отправитесь на ланч. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.